Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, вторник, июль, день 28. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве. На внутренней стороне, на юге МКАД, плохо стоит пробка, но она традиционная. И на востоке МКАД, внутренняя сторона, тоже пробка.
Серьезная такая, красная.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм, если вдруг захотите что-то написать по движению или по какой-то другой теме. СМИ узнали о решении Кремля наградить чиновников и артистов по итогам плебисцита. В администрации президента уже начали формировать списки потенциальных получателей орденов и медалей, благодарности и почетных грамот президента. Интересно, интересно. А плебисцит, это имеется в виду, вот, голосование по Конституции было, которое... Вот, собственно, и все. Там какие-то награды, почетные грамоты, что-то такое. Не знаю, в Кремле, конечно, сами пускай решают. И решили уже, как я понимаю. Если не обманывают нас другие средства массовой информации, просто такое иногда тоже случается. Вот, пускай сами решают. Ну, на мой взгляд, не надо никого награждать. Я вообще против всяческих наград, всегда. Против всех этих народных артистов, против заслуженных артистов, против грамот, наград, вот против всего этого. Есть вот, например, военные награды. Да, это награды. Да-да-да, за героизм, там, спас, например, сослуживца своего или какую-нибудь блестящую операцию человек провел. Это хорошо. Врачам вот можно награду дать. А вот все остальное, все такое публичное, политическое, я бы не давал наград никаких. Ну, честно. Ну, и вот народные артисты, и еще вот у нас какой-то там заслуженный журналист появилась награда. Вот я тоже считаю, что ее ни в коем случае никому не надо давать никогда. Почему? Ну, не знаю. Вот какое-то у меня такое внутреннее ощущение, что любовь к родине, она должна быть бесплатной. Ну, сейчас, конечно, на меня кто-нибудь обидится, скажет, ну, как это так бесплатный? Все должно быть платно, все-таки капитализм. Но в целом, любовь к родине, она должна быть бесплатной, на мой взгляд. Вот. И человек, вне зависимости от своего дохода, должен придерживаться тех взглядов, которых он придерживается. И если уж он патриот, и если уж он любит свое отечество, ну, зачем ему все эти награды? К чему это? Ему лучшая награда – это жить в России. Ну, честно. Ну, какая может быть лучшая награда для патриота? Никакой больше другой хорошей награды, лучшей наградой быть не может. Это жизнь в России, вот лучшая награда для патриота, для настоящего россиянина, для русского человека. Где еще он хочет жить? В России, все, значит, ему награда не нужна, значит, ему не нужны медали никакие за это все, не нужны грамоты, все это не нужно, все это не нужно. А то может показаться, что он ради этих грамот старается, понимаете? А я думаю, что нет, так не надо делать. Должно быть полное ощущение, что ради грамот люди не стараются. Нет. Что люди делают это все от души. И это самое правильное. Это божье наказание, пишет Алекс Кир. Уезжайте, Алекс Кир, уезжайте скорее. Божье наказание — читать нытиков. Вот вы просто этого не делаете, а у меня работа так устроена. То есть я много лет подряд читаю всяких нытиков. Представляете, они много лет пишут о том, как они хотели бы уехать, и какое это божье наказание — жить в России, и никак не уезжают. Я не знаю, чем они себя ограничивают и зачем. Вот это искусственное какое-то ограничение. Ну, то есть сел бы да поехал. Есть же прекрасные страны. Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Украина, Белоруссия, Эстония, Литва, Латвия. Ну, я так ближайших соседей называю просто. Ну, как же можно... В Монголию. Ой, Монголию, роскошно абсолютно, потрясающая страна. Потрясающая. Вот жил бы я в Хабаровске, и не нравилось бы мне, что происходит, я бы уехал в Монголию. Ведь там великолепно, правда? Ну, ладно, или в Китай бы поехал тоже, вот, роскошно абсолютно, великолепно. Поэтому, ну что, не знаю, странные люди, странные, и жалуются, и не едут никуда. В чем прикол? В какой смысл в этом, непонятно мне. Поэтому я считаю, что главная награда для любого патриота – это жизнь на родине, в России. Понимаете? Другое дело, когда патриота выкидывают за границу. Такое тоже бывало. Так в определенный момент сделали большевики. Вы знаете, все эти философские пароходы и прочее. Ну, такое бывало. Ну, просто выкидывают, и все, пошли вон. И вот это обидно. И вот сидишь где-нибудь ты во Франции, вот, ешь лягушек и вспоминаешь Россию свою любимую. И не можешь туда вернуться. Вот это вот наказание, я понимаю. Вот это вот издевательство над человеком. Я не гордый, к черту орден, я согласен на медаль. Пишет Панк 13, вспоминая, естественно, Василия Теркина, да? Не спрашивай, что может дать тебе родина. Жалей, что можешь погибнуть за нее только один раз. Пишет Гномб из какого-то американского боевика. Цитату он пишет из какого-то американского боевика. Главное, что в Хабаровске «Единая Россия» не прошла, и вас это гложет. Да, конечно, меня страшно гложет, что в Хабаровске «Единая Россия» не прошла, ведь я же не состою в «Единой России». И в ЛДПР, и в «Справедливой России», и в КПРФ, и в тусовках оппозиционеров я не состою, которые уличные. Ну, то есть, в этом смысле я же не состою ни в каких партиях, поэтому не то, чтобы меня это сильно гложет. Прошла там, не прошла «Единая Россия». Даже если она нигде не пройдет, меня это вообще никак не волнует. Абсолютно. Абсолютно. Не пройдет, не пройдет. Это ее проблемы. Ну, серьезно. Ну, серьезно, вот как только и если вы вдруг узнаете, что я вступил в какую-то партию, тогда можете смело мне рассказывать о том, как меня тревожит ее судьба. Но это будет логично абсолютно. Ну, то есть, вот узнаете, например, что Гудошников стал коммунистом в КПРФ. Все, знаете, что я тогда озабочен судьбой КПРФ. Узнаете, что в «Единой России», знаете, что мне теперь не безразлична судьба «Единой России». Узнаете, что в ЛДПР, знаете, что мне тогда даже и судьба Фургала не безразлична в этот момент станет сразу. Конечно же, потому что мы однопартийцы, мы вместе, мы должны вперед, мы все вместе. Вот это вот все, да? Даже если я по какому-то странному стечению обстоятельств стану человеком из «Справедливой России», знаете, что меня будет интересовать судьба даже этой партии, хотя это очень странно. Оппозиционером, наверное, уличным мне не стать вообще. Я не люблю митинги, ни властные, ни провластные, никакие. Вообще я не люблю быть в толпе, мне это не нравится. Толпа меня душит, меня это раздражает, поэтому вряд ли у меня получится. Извините, просто извините. Патриотизм для бедных же. Если верить американским фильмам, флаги на домах висят у бедных, пишет Спира. Да ладно, а этот железный человек, Тони Старк, патриот же, ну. Он же, у него же главный друг по фильму, это этот, Капитан Америка. Ну, соратник главный его. Так, что бы ни произошло, это тема для рассуждений, пишет мастер. Конечно, конечно. А вас тогда лично резанет тема Фургал? Конечно, Адик. Естественно, если я буду в ЛДПР, поверьте мне, я буду топить за Фургала из последних сил. Из последних. Буду очень сильно стараться. Может быть, на его должности, может быть, нет, но неважно. Давайте уже свою партию. Смысл примыкать к другим, пишет Владислав Эдуардович. Владислав Эдуардович, можно быть политиком, а можно быть философом. Понимаете, философ не может быть политиком. Да, но ты можешь быть активистом, либо ты можешь быть мудрецом. Мудрец не собирает политических партий. Зачем нам? В этом смысле мы же даосы, вы что, забыли, что ли, совсем? Мне придется вам напомнить. Мы же даосы. Мы же правим легкой рукой. Мы же уводим овцу из стада легкой рукой. Вы же понимаете это или нет? Вы должны это понимать. Я уверен, что вы это понимаете. Мы правим, не правим. Зачем нам вообще какая-то власть в руках? Чему это все? Ведь любая власть в руках – это ответственность. А если есть ответственность, значит, и те, кто могут к этой ответственности призвать. Да? Они могут прийти и сказать, а ты нам туалет не починил. Ну вот. А ко мне не могут, потому что я туалеты не чиню, вот, за дороги не отвечаю. Да и вообще, за что я отвечаю? Вот если уж так откровенно, давайте так. За что я вот здесь отвечаю, сижу? Да ни за что. Вот я прихожу с вами поговорить, и мы говорим с вами, вот и все. Ну, как, так же, как и вы, в принципе, ни за что не отвечаете. Ну, примерно, примерно. Поэтому власть — это ответственность, за ответственность к ней могут привлекать. Зачем нам это нужно? Нет, нет, нам это не нужно. Ты отвечаешь за слова. Ну, каждый из нас в какой-то степени отвечает за слова, безусловно. Я еще и перед законом, обратите внимание, я вот иногда, может быть, хотел бы какое-нибудь грубое слово сказать такое, незаконное в эфире, но нельзя, нельзя. Вот. Вы теперь не даосы давно, пишет Дмитрий. Дмитрий, вы не можете за даосов определять, даосы они или нет? Здесь же все очень просто. Назвался даосом, значит даос. Не назвался, значит не даос. Поэтому, Дмитрий, как вы можете за меня это говорить? Невозможно. Я просто сижу на берегу реки, ем свой рис и жду, когда вы проплывете мимо, и все. Дмитрий, какие проблемы? Чего вы расстраиваетесь-то? Алло, здравствуйте.
Алексей, утро доброе, Геннадий.
Да.
Знаете, вопрос на самом деле, почему не уезжают? А кому они там нужны?
Кому? За границей люди?
Да, вот такие.
Да никому не нужны. Ну, давайте честно. Неудачники, слабаки и ни на что не способные люди не нужны вообще нигде на планете Земля никому.
Конечно,
никогда.
Даже спорить не буду. Но мне, кстати, вот пришла, вот вы говорили про награды, да, мне вот очень обидно все-таки, потому что эти же люди там завтра будут за что-нибудь другое рекламировать, предложить. Они будут это делать.
Вот меня это и смущает. Меня вот это и смущает, понимаете. Да,
а
вот...
мне вспомнилась другая строчка. Вот если крикнет рай святая, бросьте Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою.
Угу. Да, вот так, да.
И сегодня, когда я сейчас проехал плакат на Большой Академической, что я, оказывается, День Крещения Руси. Я, честно говоря, человек совсем неверующий, но вот как-то вот тоже оказывается сегодня.
Да? Да. Ничего себе.
Как-то вот так, представляете?
Да, я все-таки... Мы как люди, родившиеся в год тысячелетия крещения Руси, то есть в 1988 году, естественно, о таких вещах не должны забывать. Вообще, по поводу русскости, патриотизма, да? Вот смотрите, вот строчки. «Чтоб за все, за грехи мои тяжкие, за неверие в благодать положили меня в русской рубашке под иконами умирать», да? Это же Есенин. Это же Есенин. Положили меня в русской рубашке! Вот так вот. Это если будет Сергей Безруков отыгрывать. Да? Положили меня в русской рубашке! Вот так вот. Под иконами умирать. Это если бы Сергей Безруков делал. Да? А еще, согласен, иначе есть вопрос. Это любовь к родине или к деньгам, пишет Николай. Вот именно. Патриотизм должен быть бесплатным. Ну, серьезно, серьезно. Кстати, как и оппозиционная деятельность должна быть бесплатной. Соответственно, если кто-то кому-то там, оппозиционерам куда-то перечисляет деньги, значит, это уже не оппозиционеры. Это тоже должно идти от души. Это тоже должно идти от сердца, понимаете? Ну, как, зарплата-то, конечно, должна быть у людей. Деньги там какие-то, чтобы еды себе купить, одежды. Ну, вот когда миллионы туда-сюда летают, ну, это как-то не то. Нет, надо как-то по-простому. Надо по-простому. Надо, чтобы видно было всегда, если человек за какую-то идею, что он только за нее, а не за какую-то другую идею, например, идею обогащения, да, какая-нибудь американская мечта у него в голове там родилась. Нет, не надо. Он должен быть идейным. Коммунист должен ездить на метро. Коммунист не может ездить на Майбахе. А такие коммунисты есть, я видел, приезжали сюда. Вот к этому зданию на Пятницкой приезжали коммунисты некоторые на Майбахе. Видел собственными глазами, подтверждаю. А не может быть такого. Коммунист не может иметь, например, счетов за рубежом своих многомиллионных, а то и миллиардных. Ну, не может коммунист иметь таких счетов. Все, это неправильно. Это значит, он нас всех обманул и себя обманул. И ходит и изображает, что он коммунист. А он не коммунист, значит. Не коммунист он, все. Вот. Патриот, он должен любить свою родину бесплатно, умирать за свою родину бесплатно, все должно быть бесплатно. Потому что у него страшная любовь, у патриота, правильно? Правильно. Оппозиционер, революционер, он должен гореть революцией и все делать бесплатно, и не бояться умереть на баррикадах, правильно? А то такие вот все, значит, пишут сообщения там-сям, а, ну, или там блоги снимают, да, тоже такое бывает у некоторых. А где жертвенность, где вот это вот, рубах на себе разорвать, где вот это? Ничего такого нет, сами все время в безопасности, так не пойдет, нет, должны в первых рядах получать там пулю в грудь, чтобы мы все их помнили, да, там памятники им ставили. Ну, какой-то такой вот должен быть Емельян Пугачев, ну, вы поняли, если уж бунт бессмысленный и беспощадный, как это охарактеризовал наше все, да, Александр Сергеевич Пушкин, то тогда уж надо, чтобы уж прям пулю в грудь, надо прям голову лихую сложил, чтобы... А так получается, все так тепло устроились и хорошо, ну, и что? И пушечное мясо только засылают куда-то. Ну, это неинтересно, это не пойдет так. Это не то. Ну, это вам не Петр под Полтавой, когда там перед войсками и вместе, и пойдемте в бой. Это вам, ну, не то, вообще не то. На медведе со спиннингом нужно летать, пишет подозрительная сова. Нет, Безрукова больше не надо, второй резиновой рожи поклонники не вынесут, пишет Борис. Вообще Безруков очень талантливый. Борис, вот вы выпендриваетесь на Безрукова, а он реально талантливый мужик. Ну, правда. И обалденные у него роли, играет он классно. Давайте по-честному. Давайте по-честному, Безруков обалденный актер. Ну, обалденный. Ну, правда. Я знаю, что к нему есть претензии у ряда там людей, потому что у него там свой театр, что-то такое. Он, в общем-то, не лезет в политику особо, насколько я понимаю. Он все делает аккуратно, красиво, да. Не прибивается в какие-то вот эти вот тусовки зловонные. И он поэтому не всем нравится. Ну, как актер, он же обалденный. Ну, правда. Даже вот мне 10 тысяч раз говорили, что Ефремов отстойный актер, а я продолжаю говорить одно и то же. Ефремов как актер супер. Мне всегда так нравилось, как он играет пьяных. Я считаю, что есть два человека, которые так играют пьяных. Он и Мадянов. Вот реально два. Два. Гении. Абсолютные гении. Играть пьяных. Но потом я узнал, что, оказывается, Ефремов не играл. Он действительно пьяный все время был. Ну, то есть, это, ну, такая вот... Ну, я подумал, с другой стороны, а каково пьяному играть трезвого? Это же все равно гениальность. То есть, это гениально. Я просто думал, что он трезвым играет пьяного, а он, оказывается, пьяным играет трезвого. Ну, это гениально. Это суперталант. Какие вопросы? Безруков суперталантливый. Суперталантливый. Безруков очень талантлив, но по мне так он переигрывает, пишет Караэт. Но у него театральная, да, такая история, театральная. Но опять же, вот, понимаете, если вспомнить «Бригаду», которую мы все смотрели когда-то там, какие, в 2000-е, да, это не 90-е. Ну, что-то он, не казалось же вам, что он переигрывает, все было на месте. Но просто, когда ты играешь Есенина, ну, конечно, ты будешь переигрывать, потому что Есенин сам по себе переигрывал, понимаете, да? Потому что Есенин был такой человек. То есть вот его, если будете играть Маяковского, вы как будете его играть? А? Ну вот правда, ну вот как? На чешуе жестяной рыбы прочел я зовы новых губ, а вы ноктюрн сыграть смогли бы на флейте водосточных труб? Нет, вы будете там вставать широко, ноги, значит, ставить как-нибудь, руку в карман, другую вперед и там «На чешуе!» Ну, что-нибудь такое, ну, понимаете. Ну, потому что есть же образ, который ты воплощаешь на экране. Ну, и если уж речь о Есенине, то он был хулиганом, кутилой, пьяницей, да, гиперталантливым, гением, но при этом пьяницей. И вот таким хулиганом настоящим. Поэтому и играет хулиган он. И поэтому он весь такой человек, который привлекает к себе максимальное внимание. Он на себе это внимание собирает. И поэтому мне осталась одна забава. Понимаете? А не, мне осталась одна забава. Пальцы в рот и все, свист. Прокатилась дурная слава, что похабник я и скандалист. Ну, не может же быть такого. Не может быть такого. Так что не прикапывайтесь к этому Безрукову. Чего вы прикопались к нему? Он классный, он классный, он правда классный. Бесспорно, абсолютно, ну точно. И он еще, самое что интересно, он же самого такого нежного молодого возраста уже был звездой. Серьезно, сколько лет? Я просто нарвался на какое-то интервью вообще достопамятное, неизвестно какое, каких годов при царе там еще было это все. Ну да, ладно. Ну вы поняли. И там Безруков очень молодой, и его уже называют звездой. Уже, это звезда, это Сергей Безруков, молодая звезда, смотрите на него. Ну, потому что, ну, птицу видно по полету. Птицу видно по полету. В любой момент ты можешь определить, перед тобой талант или нет. В любой. Ну, если ты сам, в общем-то, хоть как-то что-то понимаешь. Если ничего не понимаешь, ты будешь изображать, что нет, я не то. Поддерживаю, Безруков классный. Вот видите. Система заставила прогнуться доверенное лицо кандидата в президенты. Актер Сергей Безруков принимает звонки на горячую линию, пишет Алексей Викинг. Так а почему вы отказываете человеку вправе делать такой выбор, какой он хочет сделать? И допустим, почему вы сразу «система заставила прогнуться»? Вы же понимаете, что Безруков настолько талантливый, что он будет сниматься в кино, у него будут всегда роли, прогнется он или не прогнется. Вообще, без разницы. А почему вы отказываете людям, которые, например, мыслят не так, как вы, и не так, как вы относитесь к современной власти, почему вы им отказываете в этом праве? Это же ведь у вас какой настрой? Это не демократичный настрой. То есть это не плюрализм мнений с вашей стороны выражается таким образом. Вы таким образом хотите сказать, что есть одно мнение правильное, и оно ваше. А так не получится. Так не получится. Ведь, по сути, люди, которые обвиняют власть сегодня, они в чем обвиняют власть? Что власть себя якобы подает так, что есть ее мнение, а остальные неправильные. При этом сами эти люди, которые критикуют власть, подают свое мнение как единственное правильное, а все остальное неправильное. И если вдруг кто-то от всей души скажет, а мне нравится, то он, значит, либо бот, либо купленный, либо предатель, либо прогнули, либо там еще что-нибудь. А почему вы не предполагаете, на секундочку, что люди могут так говорить от всей души? Серьезно, абсолютно, от всей души они так говорить могут, представляете? Ну и дальше вы скажете, значит, они там дураки, да? Ну, правильно, ну, если судить с вашей колоколь, значит, они дураки. А они про вас скажут, значит, вы дураки. Ну, все, вот, смотрите, одни дураки и другие дураки. Одни дураки остались в мире. Ну, вот поняли, как? Получается, ни одного умного человека тогда, получается, и нет. Правильно? Все же дураки. Эти дураки, ты дурак, я дурак. Все дураки. Шнуров дурак, Дегтярев дурак, Фургал дурак. Все дураки. Правда? Вот, вышли на улицу дураки, не вышли на улицу дураки, все дураки. Правильно? А где уважение тогда брать в обществе? А где уважение к чужой точке зрения брать? Где? Ну, то есть нам все время говорят о том, что нужно уважать точку зрения, там, допустим, меньшинства. Да, окей, но кто уважает точку зрения большинства тогда, в таком случае, пожалуйста? Может быть, мы начнем уже уважать тогда точку зрения большинства? Ну, для начала хотя бы. Меньшинство, может быть, продемонстрирует уважение к большинству тоже. Ну, так, на всякий случай, для красоты. Для красоты. Чтобы хотя бы было, была возможность предъявить претензию. А так я вообще не понимаю. Претензии берутся из воздуха. Мы плевать хотели, чего там думаете, потому что мы правильно думаем, и поэтому вы все, значит, плохие. А, ну хорошо, раз на, уже ярлыки повешены, ну тогда, ну и что ж теперь делать? А как вести диалог? А диалога уже не будет. Это уже будет митинг обоюдный. Друг на напротив друга встали, ну вот как в ток-шоу. И параллельно орут. Я вас не перебивал, я вас не перебивал, перебивал. Нет, вы меня перебивали, я вас не перебивал. И вот можно орать 24 часа в сутки друг на друга. Ну орите. Ну, орите, встаньте прям лицом к лицу и орите друг другу в лицо. Ну, пожалуйста, занимайтесь. Очень конструктивно, крайне конструктивное занятие, потрясающе. Вы обязательно докажете всем свою правоту. Вот попробуйте, идите в интернет в комментарии, и вы там всем докажете свою правоту. Рано или поздно вы всех в интернете переспорите. Это про... Да, точно. Но просто надо еще постараться. Надо еще чуть-чуть постараться. Юный Безруков гениально озвучил известных личностей в анимационном сериале «Куклы», пишет Ирена. Да, да. Было дело. Но потом все закончилось. 7373948. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня Тарас зовут.
Да, Тарас.
Алексей, а зачем вы портите подъем Сергея Доренко? Вот
объясните. Я не могу испортить подъем Сергея Доренко, потому что программы «Подъем Сергея Доренко» нет с момента, с момента смерти Сергея Доренко.
Я знаю, я...
Ну тогда не задавайте глупые вопросы, переслушивайте, какая проблема, я сам переслушиваю. Ну вы задаете глупый вопрос, на который я должен найти ответ. Зачем вы портите? Типа, Алексей, а зачем вы портите программу, не знаю, значит, «Отбой»? Послушайте, я не веду программу «Отбой», и программу «Подъем Сергея Доренко» я никогда не вел. И я не Сергей Доренко, и у меня свой внутренний мир и свои взгляды на жизнь. В чем-то они могут сходиться с нашим бывшим главным руководителем, а в чем-то они могут расходиться. Так было и раньше, когда я вел свою программу. Или вы хотите сказать, что мы всегда говорили одно и то же? Я с вами не соглашусь, дорогие друзья. Ну, возьмите пример, например, «Нотр-Дам». «Де Пари». Ну, просто возьмите эти эфиры и послушайте. Ну, так, на всякий случай. По сухому «Суперджет» можете эфир послушать. Вообще, полярные точки зрения, пожалуйста. В Крым, да, здесь одинаково. Строительство моста, да, одинаково. Ну, а в каких-то вещах расхождение. Поэтому я испортить программу Сергея Доренко никак не могу, понимаете? Это если бы я ее из интернета взял бы, да и, значит, каким-то образом убрал. Но я этим, во-первых, никогда не занимался и не буду заниматься. А во-вторых, ну, это же бред откровенный. Поэтому никак, это физически невозможно, понимаете? Потому что программа «Подъем» Сергеем Доренко, она принадлежала Сергею Доренко, и ее вел Сергей Доренко. Соответственно, единственное, почему вы не слышите «Подъем» Сергеем Доренко, это потому что он умер. Ну, как бы, а я за жизнь и смерть не отвечаю, я не Господь, вы поняли, да? Я даже не пророк. Ну, элементарная такая вещь. В общем, должна сложиться в вашей голове «Тарас». Ну, подумайте, как-нибудь на досуге, это, в общем, довольно удобная штука, называется логика. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. 8.30, новости. В Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Вот Владислав мне написал интересный вопрос по Фургалу. Давайте сейчас быстренько я вам расскажу, что аргументы написали, и мы пойдем туда. Значит, что пишут аргументы и факты этим солнечным деньком? Минтруд пообещал обеспечить реальный рост пенсии до 2024 года. После этого страховые пенсии будут повышаться в зависимости от роста доходов бюджета пенсионного фонда. Если кто не понял, это теперь у нас прописано в законе, вы знаете, да, индексация пенсий. И, насколько я понимаю, именно это было прописано вот в тех изменениях в Конституцию, которые были приняты. Теперь, короче говоря, все. Теперь не имеют права замораживать пенсии. Все. Вот, вот, вот вам, если вопрос, зачем оно было нужно, ну вот примерно вот за этим оно было нужно. Вот какие-то такие изменения. Гонка за ядерным движком. Кто первым полетит на нем, Россия или США? Интересно, интересно. Но я знаю, что американцы против нашего ядерного движка на ракетах уже выступили. Видно, у нас есть, у них нет. Либо у нас скоро будет, а у них не скоро будет. Такой вот вариант еще. Стыд и храм. Почему в Европе горят, рушатся из-за бесценок продаются церкви? Таким вопросом задаются авторы. Ну, вообще, ответ очевиден, потому что в них никто не ходит. Практически, кроме туристов. Церкви-то Европе давно уже практически не нужны. Но не все Европе, там есть набожные страны. А есть такие, где... А мы сделаем здесь скейт-парк. Да-да, классная идея. А мы идем дальше. Почему при Фургале к нему ходила инициативная группа, а у Дегтярева 2000 человек под окном орет «Выходи!» Так конструктивный диалог не строят, написал Владислав. Владислав, возможно, я раскрою истинные причины и резоны людей и вообще всего того, что происходит в Хабаровске. Возможно, никто этого не делал до меня, и, возможно, никто до этого не догадался, а я наконец-то догадался, и я вам сразу-таки расскажу, что я думаю по этому поводу. А я думаю, что на Фургал всем наплевать на самом деле. Ну, то есть, это не про Фургал, это митинг вообще ни разу. Вот что я думаю. Я думаю, что это негодование и недовольство жизнью в России. Вот если так коротко, если совсем коротко, это люди, которым плохо в России. Все. Вот они так считают, что им плохо. Ну, не знаю, может, они считают, что где-нибудь им было бы лучше, где-нибудь, может быть, они считают, что вот был бы хорошая у них, какая-то хорошая жизнь была. Может быть, они видят какую-то хорошую жизнь в прошлом, там, считают, что вот при Советах бы им лучше было. Кто-то, может быть, считает, что при Российской империи им было лучше. Вот и все. Ну, то есть, это нельзя называть, конечно, еще пока бунтом, во всяком случае. Я надеюсь, и не нужно будет это называть бунтом. Но в целом это вот региональное такое восстание против центра. Ну, это на мой взгляд. Вот я это так вижу. Может быть, кто-то видит это по-другому. Может быть, кто-то считает, что я преувеличиваю проблему. Может быть, кто-то посчитает, что я выдумываю несуществующие угрозы. Но я вот так вижу. Я вижу это и все. Ну, то есть, я вот чувствую это. У меня это вот как-то вот внутри родилось и все. Я чувствую, что есть Москва, а есть вот эти все города, типа, ну вот Хабаровск, например. И хабаровчане, они как бы вот не совсем любят Москву. Давайте так. И это, конечно, крайне плохо. Это крайне плохо, это ужасно. Потому что кто-нибудь из нехороших людей может вдруг какие-нибудь сепаратистские идеи туда занести. Вообще на раз. А кто-нибудь из неумных людей, может, нехороших людей послушать и поверить в это, понимаете? А кто-нибудь может рассказывать про какую-нибудь там, а мы и сами можем отдельно жить, понимаете? Ну, вот такая какая-то история, это и есть сепаратизм на самом деле. А кто-то в это поверит. Это чушь собачья. Это откровенный бред, но что, ну, война информационная, она такая, как бы, все средства на войне хороши, поэтому, да, такое бывает. Вот, понимаете, не так давно мы наблюдали, как, ну, это отдельное государство, но, тем не менее, от нас отворачивалась Украина. Наблюдали? Наблюдали. Потому что они как считали? Вот они от нас отвернутся, и жизнь начнется райская. в этот момент. Вот они, зато будут перемены, говорили они. Ну, вот перемены произошли вроде бы какие-то, да, непонятно какие, ужасные какие-то даже, я больше сказал, перемены. А лучше жить не стали и не станут, скорее всего, просто потому что жизнь, хорошая или плохая, да, она зависит от другого, не от того, кто где на площади, что кричал, она зависит от экономики, от экономического роста, все. Вот она от этого зависит, хорошая или плохая жизнь. Экономика на площади не появляется никогда. Не бывало такого, чтобы кто-нибудь вышел к зданию, и после этого, значит, там постояли люди, подумали, и занесли в администрацию листок, на котором бы предложили экономический план по поднятию того или иного региона. Нет, такого никогда не бывало, нет. Весь смысл всех митингов всегда сводится к одному. Этот плохой, этот хороший, этого уберите, этого поставьте, этот может, эти не могут. Ну и все. Ну, как бы вот такая вот история. Ну, и, естественно, в большинстве своем люди, конечно, не разбираются в региональных и федеральных программах финансирования, это уж точно. Ну, то есть, если вдруг в регионе строится дорога, то регионалы думают, что это они сами там построили эту дорогу, и это у них так деньги появились, и они сами на эти деньги все построили. Ну, отлично, здорово, конечно. Если вдруг в школах появилось у детей питание, то в регионе думают, что это им губернатор сделал. Ну, и региональные СМИ всегда же, они такие, они подмахивают сильно губернаторам. Они изо всех сил там стараются. Я их понимаю в этом смысле, я их не осуждаю. Все абсолютно логично. Вот твоя власть небольшая, вот ты региональный журналист, вот ты там обслуживаешь интересы этой региональной власти. Естественно, они рассказывают о том, какие у них обалденные губернаторы, как они все хорошо делают. А то, что есть многомиллиардные программы федеральные, то, что деньги выделяются конские абсолютно на эти регионы, на это уже никто внимания не обращает. Ну, а зачем на это внимание обращать, правда? Ну, зачем? Зачем? А то, что питание во всех школах, в принципе, одинаково устроено у нас во всех регионах, тоже никто внимания не обращает. А то, что дороги строятся во всех регионах, вне зависимости от того, кто там губернатор, тоже никто внимания не обращается. Либо строится, либо не строится, то есть там неважно. Смотря какой регион определен как стратегически важный. Если вы стратегически важный, строится. И мост тебе построят, и дорогу построят, и все тебе сделают, и школу тебе построят. Потому что стратегически важный регион. Ну, вот как-то так. Мне на малой родине в Ростове чуть было в морду не набили за московский акцент, потом разъезжались с песнями, но когда признали, где я родился, пишет Сергей. Да, Сергей, такое бывает. Это вот мы можем назвать каким-то региональным... чем это назвать? Землячеством не назовешь. Ну, короче говоря, Москва. Давайте я буду говорить так вот. Москва, послушайте меня. Москвичи, послушайте. Вас не любят. Я сейчас обращаюсь даже не к власти, я сейчас обращаюсь вообще ко всем москвичам, вообще, вас не любят в регионах, вы это знаете, потому что вы сами из регионов в основном, ну, москвичей-то настоящих-то, ну, таких там, в третьем поколении, их маловато, вас не любят, нас не любят, давайте, я сам ведь из региона, нас не любят, почему нас не любят? Давайте зададимся одним очень простым вопросом, ну, давайте прорисуем схему вашей жизни. Ну, и легкую, я просто ее знаю, я вам ее обрисую сейчас, за секундочку. Сейчас. Смотрите, вот вы жили в своей деревне, хутор там, деревня, не знаю, как угодно назовите, аул, без разницы. И были вы большим мечтателем, в отличие от всех жителей деревни своей. И очень вы хотели все время куда-то туда, куда вообще жителям деревни особо-то и не позволено даже мечтать. Ну, например, вы хотели в Москву, а может в Нью-Йорк, да без разницы. Вы хотели в большой город, город вас, значит, привлекал, манил. Вы сильно старались, много, вы рисковали, вы переезжали с места на место, и вот вы оказались в Москве. В Москве вы оказались в условиях, когда вам нужно много и долго работать, чтобы, возможно, заработать себе на квартиру где-нибудь в Капотне. Это при самых лучших раскладах, где-нибудь лет через 20-30 она, может быть, появится. Много работать, тяжело работать. Здесь вы столкнулись с пренебрежительным отношением со стороны местных, когда вы приехали, и вам тут же обозначили ваше место, мол, вы есть никто. Но через все эти боли, преодоления, препятствия вы все-таки достигли какого-то благополучия. У вас что-то там получилось, вы где-то устроились, может, какую-то фирму возглавили, может быть, еще что-нибудь. Вот. И в этот момент вы, естественно, торжествуете и ждете, что земляки скажут вам: какой молодец! Какой молодец! Но земляки Узнав о вашем успехе, начинают вас проклинать, ненавидеть и говорить, что вы всегда были негодяем и подлецом. Нет, есть те земляки, которые вами гордятся и могут даже где-то ваш портрет повесить. Такое бывает. Но ведь те, с кем вы шли, не то чтобы рука об руку, но плечом к плечу, остались там, а вы здесь. И вас за это ненавидят. Потому что у вас хорошая машина, у вас хорошая зарплата, у вас, ну, квартира, это сложно, но тем не менее, вы ездите отдыхать. Вы вообще такой передовой. У вас часы электронные. Часы электронные, понимаете, специальные там. Они мерят пульс, вот, и погоду вам предсказывают. О, как, каких успехов вы добились. И все. И потом, когда ты вдруг приезжаешь назад к себе в регион и начинаешь с людьми разговаривать, ты как бы встречаешь: о, смотрите-ка, москвич приехал. Вот именно так примерно, такая интонация обычно. Москвич приехал. Тут человек надрывно, ну, видно, что боль у него в душе и в сердце. Ну, вот. Опечален он тем, что ты что-то там сделал, а у него ничего не получилось. Ну, ясное дело. Вот регионы не любят Москву, понимаете как? Не любят. И никогда не любили, и никогда не будут любить. Поэтому у Москвы есть один шанс. Один. И Москва должна этот шанс использовать. Москва должна быть всегда лучшей. Всегда. При любых обстоятельствах. Везде Москва должна быть лучшей. Все регионы должны знать, что Москва решает судьбу страны. Москва. Москва. Не регионы какие-то отдаленные, не еще. Москва решает. Москва. Все остальные могут идти и там громко попукивать. Все. И это их дело. Есть Москва. Москва решает, куда будет двигаться мир. Вообще мир. В целом. Понимаете? Ну и уж тем более Россия. Все. А остальные просто принимают волю Москвы. Потому что Москва возжелала так. И более никак. Вот так должно быть. Но так уже нет. Ну все. Уже все по-другому. Понимаете? Вот. Не кажется уже Москва, видимо, такой привлекательной некоторым людям. Может быть, в Хабаровске кому-то кажется более привлекательным какой-нибудь Пекин, допустим, а не Москва. Ну, может быть, Пекин. Правильно? Может быть такое. Может быть такое, а может кому-то Токио нравится. Может быть такое, да, конечно, может быть нравится Токио, конечно, есть с чем сравнить. Именно так большинство оставшихся в деревне уехавших земляков люто ненавидят, а москвичам иногда некогда глаза поднять, пишет Борис. Да, так и нечего с ними иметь общение, как и в целом надо избегать контактов с маргиналами, которых и в Москве полно, пишет Иван. А не так все устроено, Иван. Иван, вы можете избегать контактов, как вы говорите, с маргиналами или с теми людьми, которые вас не любят, если вы не политик. А если вы политик, избегать контактов с ними вы не можете. Вы обязаны, особенно если вы публичный политик. Вы ничего не можете сделать. Вы должны выходить на площадь и говорить с ними. Вы должны вести с ними диалоги, проводить какие-нибудь прямые линии. Все время надо с ними разговаривать. Все время им нужно докладывать, что ты думаешь. Все время им нужно рассказывать, какие планы, что ты сделал. Все время нужно отчитываться перед ними, понимаете? Потому что есть люди, которые говорят: ну да, хорошо, окей. А есть люди, которые говорят: а мы недовольны. И всегда будут недовольны. Всегда будут недовольны. Везде есть недовольные. В любом городе есть недовольные. В любом селе есть недовольные. Они всегда есть. И обратите внимание, недовольные всегда гораздо активнее довольных. Потому что когда ты доволен, зачем тебе активничать? Ну, ты и так доволен. Все и так нормально. Все и так нормально. Не было ни одного митинга людей, которые бы выходили и говорили: нам хорошо! Спасибо! Вот так, ну, хоть раз видели такое? Хоть в одной стране? Хоть раз в мире такое бывало? Никогда. Никогда. Такого не бывает. Поэтому выходят обычно те, кто: мне плохо, мне все не нравится, все-все плохо сделано, кругом негодяи, подлецы, вот, моя жизнь, она такая, потому что, не потому что я, а потому что они, ну и так далее. В СССР видели, пишет Алекс. Не, ну эти все демонстрации, это понятно, но это не, ну, не считается это митингом. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей. Павел.
Да, Павел.
Значит, сам я родом с региона, но служил в Москве, как бы в армии, точнее, в ближнем Подмосковье, так и остался. Вот 27 лет уже живу в ближнем Подмосковье. Uh-huh. И вот сейчас занимаю должность начальник транспортного отдела, ну, механик по народе, да. Uh-huh. И вот у меня есть 150 водителей в подчинении, и, наверное, процентов 60 из них ребята приезжают работать по вахте регионала. Uh-huh. И вот я вам, знаете, скажу, как бы москвичей там не хаяли, москвичи, они более гордые, а вот регионалы, почему-то я заметил, очень сильно процветает стукачество или заблюдство. Потому что если для москвича 60 тысяч – это уже не такие огромные деньги.
То для него, да,
да. Да, и он готов за эту премию там лишние 5 тысяч рублей – доложить мне все, что произошло на автобазе, и друг друга обхаять. Вот этот
ну, плохой. Понятно, но это с одной стороны. А с другой и стороны, причем... смотрите, 60 для москвича, может, и не деньги, а 300 деньги.
Ну, вот я на своем все. Не беру своих подчиненных. Да, вот да. Из 150 человек, там, 100 жителей там, Тульской области, да, грубо говоря, Рязанской, и вот процентов 90, вот все мне ходят, и докладывают. И подлизываются постоянно.
Ну, с одной стороны, может, подлизываются, может, докладывают. А может быть, воспитаны на советской литературе и Павлик Морозов герой. Вы понимаете? То есть, может быть так, а может быть и сяк, смотря как к этому отнестись. Потом, если к вам ходят люди и жалуются все время, и вам докладывают, и, как вы говорите, стучат, так вы одного выставите за дверь. Одного. Один раз прилюдно, жестко. И все, и не будут больше ходить. То есть вы, в общем-то, это поощряете в какой-то степени, поймите. Ну, это правда. Просто если начальник один раз выйдет ко всем и скажет, если еще один придурок из вас зайдет мне стучать на другого, будет уволен и тот, и другой, понятно? Никто не придет. Никто больше не придет. Никогда. Вообще. Так что вы подумайте над этим, вы в какой-то степени их поощряете. Мой товарищ, приехав из Урюпинска, сказал, а, оказывается, здесь еще и работать надо, оказывается, и уехал обратно, пишет Андрей. Москвич это приезжий, только вопрос, в каком поколении, пишет Владимир. Ну, это да. Такое бывает на выборах, все кричат, ты молодец, пишет Михаил. Да не кричат, они просто голосуют, понимаете. Вот мне человек написал, странно, что нет митингов патриотов. Это не странно, это логично. Вот смотрите, например, мы берем митинги там, которые происходят в Хабаровске, да, там сейчас журналисты, мода новая пошла, раньше людей считали, сейчас дни считают, раньше дни не считали, обратите внимание, сейчас дни считают, ладно, а вот там несколько дней, я не знаю сколько там, 17 дней, там 18, наверное, не знаю, вот сейчас идут эти там какие-то акции, серьезно, вот я представляю себя митингующим 18 дней. А кто мне, ну я сам себе задаю вопрос, а кто меня кормит в этот момент? Вот я митингую 17 дней. 17 дней это больше 2 недель. Еще скоро чуть-чуть, ну там, накинуть дней, 4 дня, и это будет 3 недели. То есть я реально хожу, митингую уже 2,5 недели, а то и 3. Понимаете? А где деньги-то я беру? Ну то есть вы мне скажете, ну вот заработанные деньги, не верю теперь, знаете почему не верю? Сейчас объясню, потому что когда был коронавирус и была самоизоляция, и нужно было просидеть дома 2 недели сначала, да, все взвыли в эти 2 недели так, что мало не покажется, и говорили мне, что у меня нет накоплений, даже на 1 минуту жизни не на работе, ну примерно. Ну, серьезно, говорили, что у меня нет вот на неделю даже денег. Вообще никаких нет денег. Я все время должен работать, чтобы у меня были деньги. А тут люди ходят. Я думаю, да сколько ж можно ходить-то? Серьезно, а кто работает? Ну, кто-то же должен работать, правда? Ну, вот эти вот патриоты и работают. Когда они будут митинговать, если они работают? Ну, они на работе сидят. Они на работе. Понимаете, какое дело? Ну, они на работе. Для того, чтобы патриот куда-то пришел, реально, и что-то сделал политическое, ему нужно дать выходной день, внимание, выходной день. Ему нужно 2 месяца об этом говорить, что в эту дату будет выходной день, и ты можешь там, допустим, проголосовать. Ты помнишь об этом? А, чё? А, я работаю, а? И потом, если там 2 месяца подряд в голову вдалбливать, он вспомнит. Потому что он скажет, а, стоп, сегодня это надо, точно, все, я помню, все, отвлекусь от работы на один день, все равно же выходной, и тогда вот он сходит, что же работает? Он работает, этот человек, он приходит в 9 на работу и в 6 уходит домой, в 9 приходит, в 6 уходит домой, как он может днем куда-то ходить? Хорошо, предположим, человек ходит вечером. Я вот, знаете, видел, например, своих родителей, которые приходят с работы. В детстве, много раз видел. Я видел, как приходили с работы мои дедушка и бабушка. Все. Я видел, как приходят с работы мои друзья. Просто у меня-то 3-часовой рабочий день, по сути, да? Что там, с 8 до 11. А я видел, как работают люди с 9 до 6. И я видел их состояние после рабочего дня. они, знаете что? Это удивительно, устают. Они сильно устают. Ну, то есть, вот так вот поработать, а в неурочное время, а еще пойду-ка я! Ну, не знаю. Ну, раз, может быть, да. Два, может быть, может быть. Ну, так, чтобы 3 недели. Не, не верю, ну, просто не верю. Это нереально. Это какие-то люди из стали, что ли, сделанные. Ну, это невозможно. Это невозможно. Тут он поедешь, не знаю, колеса поменять куда-нибудь. Весь день убьешь на дорогу, пропотеешь в этой машине, устанешь, придешь домой, телевизор включил, лег, все, не, все уже, сил никаких у тебя нет. Так ведь в стране безработица, пишет Ром, это все безработные, что ли? Обалдеть, то есть это все безработные, понятно. Ну тогда бы я на их месте тоже, наверное, негодовал, если бы был без работы. С другой стороны, работа от негодования же не появляется, правильно? Ну, я слышал, что работа появляется, если ты ее ищешь и начинаешь работать. Ну, правда. А от негодования работа не появляется. Ну, то есть, вот сколько бы я ни негодовал, работа у меня дополнительная не появляется. То есть, я могу сидеть в эфире и говорить, слушайте, ну вот я работаю на радио, там, на телеке работаю, да? Ну, что-то мало, надо побольше, чтобы у меня было работы, чтобы я побольше зарабатывал. А она не появляется, эта работа. Не появляется. Наверное, дело не в негодовании. Наверное, что-то другое делать. А что делать? Наверное, надо идти искать возможности. Наверное, надо приходить с резюме своим куда-то. Может быть, кому-то там звонить, трубку снимать и «Алло, здрасте, вот хочу поработать». Может быть, если это творческая профессия, с другими творческими людьми, которые ничем не занимаются, создавать какой-то проект, идти в YouTube, еще куда-то. Наверное, надо вот это делать. Ну, может быть, и нет. Может быть, действительно можно всегда вот так вот раз где-нибудь прыгнуть, и после этого мир изменится. А? Эх, телевизор включил, старомодный Алексей, пишет Бегин. Бегин, а в чем старомодность-то? Ну, правда. Я просто, знаете, когда вы говорят тоже, вот серьезно, вы говорите, старомодный. Ну, может быть, и старомодный. Может быть, говорю сейчас вещи абсолютно понятные, да? Не то, чтобы они какие-то дико оригинальные. Но с другой стороны, вот смотрите, значит, я вам сейчас скажу какую-то вещь. Она вообще не оригинальная, но при этом вы не сможете с ней спорить. Смотрите. Женщина – это прекрасно. Женщина – это прекрасно. Вот. Тело женщины – это великий подарок Господа. Ну, может быть, не Господа, может быть, природы. То есть, вот здесь вот вы можете... То есть, великий подарок мужчине. Великий. Любить хорошо, не любить нехорошо. Истины. Правда ведь говорю. Ну, правду говорю. Ничего нового-то не сказал. Но ведь правда. Что с этим спорить? То есть, есть какие-то вещи базовые, с которыми, в общем, конечно, можно спорить. И можно в них оригинальничать. Но ради того, чтобы просто пооригинальничать, ну, не знаю, стоит ли вообще затеваться. Вот стоит ли там эфиры какие-то вести ради того, чтобы просто пооригинальничать. И да, иной раз говоришь, там, победа в Великой Отечественной войне, да, это героизм наших предков. И все такие, ой, да мы это 1000 раз слышали. Ну, так и 1001 раз послушайте. Ну, это же правда, это же правильно. Ну, это же правильно, давайте так. Зачем я буду здесь оригинальничать? Есть вещи, в которых не надо оригинальничать. Просто потому, что они уже проверены временем. Так и здесь. Чтобы работать, надо найти работу. Абсолютно очевидный факт. Абсолютно понятный. Ты идешь и начинаешь работать. Если ты не будешь искать работу, то ты не найдешь работу. Это же правда? Ну, никто же не придет, нет же такого дяденьки, который про вас как-то думает и хочет, чтобы вам стало прям так сильно хорошо. И придет к вам, и погладит по голове и скажет, слушай, ну ты такой замечательный. Вы же уже все сами дяденьки. То есть, ладно бы вы были бы подростком каким-нибудь, да, и вас какой-нибудь дяденька бы заметил и сказал бы, ой, так напоминает мне меня в молодости, вот парень хороший, давайте поможем ему. Такое бывает, да, такое бывает. Ну, вы-то уже все сами дяденьки, и они там все сами дяденьки и тетеньки, это все взрослые люди. А взрослые люди друг другу, ну, не то чтобы сильно уж пытаются как-то помочь, там, ну, вы же знаете. Взрослые люди думают о молодых людях. О детях своих они думают, как их накормить, там, как их одеть, правильно? Куда их отправить, в какую школу, они об этом думают. Ну и, соответственно, вот человеку что-то там не нравится, он куда-то не устроился на работу, он куда-то выходит. Вот есть человеку, который работает, у него все в порядке, дело до этого человека. Ну, честно, нет. А если бесчестно, то да, он может изображать, что «О, боже мой, мне это очень важно». Да не важно. Ну, давайте честно, вам же не важно, у кого чего как болит. Вам важно, что у вас болит. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:06, вторник, июль, день 28-й. Да. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Нефть Brent 43.38, доллар 71.57, евро 83.99, почти 84. Сейчас еще секунду, и раз, станет 84 евро. И можно новости писать. Евро пробил 84. Такого не было с такого-то момента. Готовьтесь, друзья-журналисты. Нет, но пишет 40-й. Вот в Хабаровске убеждены в том, что ими должен руководить кто-нибудь, аки риэлтор черный, и именно тогда-то жизнь будет казаться медом. Пишет 40-й. Ну, может, и уверены, может, не уверены. Я, честно говоря, не знаю, в чем там люди уверены. Понимаете, в чем дело? Я не люблю, когда говорят за всех сразу. Ну, то есть, когда мне все говорят, вот там, значит, все очень хорошие. В толпе. Или кто-то говорит, там все очень плохие. Это же неправда, там есть и плохие, и хорошие, по-любому. Но у кого-то там топор забрали. На митинг пошел с топором человек. Вообще странно, дровосек, наверное. Наверное, дровосек. А зачем еще на митинг топор брать? Наверное, с работы просто оторвался, надо было бы митинговать. Ну, бывает такое. Поэтому я бы вот одной краской-то всех, конечно, не стал бы малевать. А если митингующим было так хорошо при Фургале, но они безработные, то почему им хорошо... А, ну, кстати, Караэт, да, логика. Логика. Ну, кстати, логика, смотрите. Я спрашиваю, а как может человек митинговать несколько дней, если у него работа? Мне отвечают, они безработные. И дальше мы развиваем мысль. А если они безработные, то при ком они потеряли работу? Они же потеряли работу, я правильно понимаю, не при Дегтяреве? Исполняющим-то обязанности, он там исполняет обязанности, ну, это даже не без году неделя, это вообще там, ну, что-то... Кот наплакал, то есть он вчера приехал, это называется, понимаете, да, то есть, ну, я же не знаю, что там успел исполнять вообще или нет, пока он исполнял какие-то выступления в Инстаграме, насколько я понимаю, ну, может быть, еще какие-то обязанности исполнял, ну, что-то там с кем-то пообщался, в общем, это ведь нелогично, вот если, ну, точнее, и логично... И нелогично с точки зрения поведения. Смотрите, логично с точки зрения здравого смысла, абсолютно четко. Смотрите, если человек остался без работы, и он может митинговать много дней, то вопрос, при ком он остался без работы? Ответ, при Фургале. Ну, это такой прикол, да, правда? При Фургале. Но он митингует за Фургала. А? Как? А? Че? Возникает вопрос где-нибудь на лавочке. Ну, правда, странно. Странно. Ладно, ладно, вся... Правосек, пишет Валентин. Не-не, дровосек. Правосек — это другое. Правосек — это, значит, запрещенная организация в России. Это все террористы. Парадокс, пишет Адик. Да-да, парадокс. Были же люди как люди. Парадокс. А? Потеряли при Ишаеве, а без работы, потому что ЗП серая, пишет Луноход. При Ишаеве... То есть они потеряли работу 2 года назад. То есть они потеряли, да, больше, чем 2 года назад, и за 2 года они не смогли найти себе работу, эти люди, что ли? Ну, как-то опять луноход не вяжется, понимаете? Ну, не вяжется. Оно, в общем, звучит хорошо, но не вяжется. Если бы там, например, Ишаев был до Нового года, а потом Фургал только вступил в должность, его хопа! И снимают с должности, и говорят, что он убийца там, и все такое. Но это же было не так. Он же 2 года что-то там руководил. Вот Дегтярев, кстати, 2 года-то не руководит. Посмотрим, может быть, у него будут какие-то успехи, не знаю. Фургал недолго был губернатором, да и они вроде по выходным сильно митингуют, а в будни много выходят. Может, работают посуточно, пишет Владислав. Фургал недолго был губернатором. И, по-моему, с 2018 года он был губернатором. У нас на какой срок выбираются губернаторы? А? На какой? Сколько? 5 лет? 4 года? Сколько лет у нас губернатор выбирается? То есть, если старомодный да, подход, 4 года, то тогда он полсрока отсидел. Фургал. Полсрока. Вообще, честно, если уж прям таки откровенно, то есть такая теория, 100 дней называется там, теория 100 дней каких-то там, она даже вроде бы как-то коррелирует с практикой. Ну, то есть тот, кто хочет что-то делать, он за 100 дней успевает сделать уже что-то. За 2 года? Ну, я не знаю. Вон, нам вообще наши американские друзья говорят, что президенты должны править по 4 года, а не более. Ну, 4 года один срок президентский американский, правильно? 4 года. То есть управлять ядерной державой, сверхдержавой, первой экономикой мира, 4 года достаточно. А управлять Хабаровским краем 2 года недостаточно. Опять нелогично, понимаете? Опять нелогично. Опять несостыковка какая-то. Что-то как-то не так. Опять надо искать какой-то еще аргумент. 5 лет, пишет Владислав. Ну, полсрока почти. 5 лет, полсрока почти. Что говорить? 2 года. Давайте ради эксперимента поставьте меня губернатором куда хотите на 2 года. Я вам все покажу, как делается. Первое, что я сделаю, я откажусь от личного транспорта. Вот смотрите. И меня народ будет на руках носить. Я вам отвечаю абсолютно. Отвечаю вам, что меня народ будет носить на руках. Первое, я откажусь от личного транспорта. Вообще. Ну, то есть, вот эти вот все дорогие автомобили, мигалки, все прям сразу убираю. Не потому, что я хороший, а потому, что я знаю, как подкупить людей. Ну, вы понимаете, хитрый. Транспорт, первое. Второе, естественно, буду ездить на автобусах. Или на велосипеде буду ездить на работу. Все, это замечательно. Второе, значит, срежу зарплату чиновникам на 10%. Всем вообще, просто срежу на 10%. На 5%. Никому другим я повышать зарплату не буду. Вам повышать не буду. Нет, я этим заниматься не буду, это глупость. Никто не хочет повышения собственной зарплаты. Все хотят, чтобы у чиновников было поменьше. Правильно? Правильно. Значит, просто снимем 10% чиновникам. Аппарату своему сниму на 10% и все. Скажу, ребят, как-нибудь мы там потом придумаем что-нибудь. Подмигну вам так вот. Давайте, 10% снимаем с вас, как-нибудь что-нибудь придумаем. Они скажут, а, ну ладно, раз придумаем, то и хорошо. Да и в конце концов, мы же здесь не за деньги, мы здесь за идею, я скажу, да, вот и правильно. Все, этого будет достаточно, чтобы я на протяжении еще 20 там, лет или 40 лет, я даже не знаю, сколько можно быть губернатором там или нам, в том или ином регионе, чтобы меня носили на руках, меня обожали, чтобы, любили. Какие-нибудь организую фестивали варенья, фестивали меда. Буду туда ходить, танцевать под гармошку буду там. Опа-опа-опа-па-па-па-па-па-па-па. Вот, ну, в общем, такие вот дела будут. Все, я буду самым лучшим губернатором на планете Земля. Ну, хотя бы в России буду самым лучшим губернатором. Серьезно, перспектива великолепная. И я надеюсь, меня услышат в Кремле. Скажут, а почему нет? Почему не Гудошников, в конце концов? Да пусть. Пусть будет губернатором. Если он так хочет. Сейчас уже никто не хочет быть губернатором. Расстрельные должности, к черту их. Правда? Но никто не хочет быть губернатором. Обратите внимание, намного выгоднее быть публичным политиком и лучше даже оппозиционным, чтобы ни за что не отвечать и всех остальных критиковать. Правильно? Ну, это идеально. И деньги есть, и слава есть, и все хорошо, и ни за что не отвечаешь, и никто к тебе не придет с вилами, да? И никто возле администрации стоять не будет и говорить «выходи». Вот, а я бы прям вышел бы и первое, значит, я отказываюсь от личного транспорта. Первое, запоминай, народ, я буду жить с вами, я буду жить в хрущевке, я бы жил в хрущевке, чисто по приколу, почему нет? Мне плевать, я всю жизнь свою жил в хрущевках, я и еще поживу в хрущевке, чисто из принципа, по приколу. Зарплата, к черту ее, раздайте бедным мою зарплату, губернатор работает бесплатно с этого дня. Не просто на руках носить будут, ноги целовать. А что это я сейчас вам рассказал? А я вам рассказал сейчас самые популистские методы, самые вот просто гнилые популистские методы, которые можно использовать в своей, так скажем, политической деятельности для того, чтобы заслужить, в кавычках, любовь народа. А народу что надо? Вот он, ходит какой-нибудь, грязный, немытый, нечесанный. Не на машине, живет, как попало. О, хороший человек. Все, я буду жить на прожиточной, минимум. 4 года я бы продержался. Да и 5 лет тоже продержался бы. Ну, точно вам говорю. Вообще, нам на минимум, не на минимум, как угодно, продержался бы. Вот продержался бы, из принципа продержался бы. Просто чисто по кайфу, понимаете, по кайфу. А? Потому что ты популист, пишет луноход. Потому что все популисты. Потому что все популисты луноход. Потому что если вы будете говорить откровенно, без цирка, без клоунады, без вот этого всего идиотизма и передергиваний фактов, вы вдруг отчетливо увидите, что губернаторы наши, которые пользуются славой, некоторые, да, славой народной, они именно это и делают. Дешевые популистские ходы. Я не буду ездить на дорогой машинке. Боже мой, благословите меня на продажу Мерседеса С-класса. Понимаете? Вот примерно то же самое. Ох, мы сейчас в слезах здесь все валяемся. Но на народ это действует. На меня нет. Я вообще в этом плане, я прям сразу вижу, ага, понятно. Вот он вышел к людям в пиджачке, а в следующий раз он уже вышел без пиджачка. Вот и молодец, вот и молодец. Ходит в рубашке, рукава закатал, наш человек. А? Ну не так, что ли? Ну возьмите вы любого грамотного политтехнолога, ну возьмите вы его. Ну и начните его пытать на эту тему, спросите его. Спросите, как сделать из нечто непотребного конфетку. И они вам расскажут, они все это знают. Все, все эти ходы известны политтехнологам. Вон, у нас Асафов, помучайте его. Скажите, Александр, скажите, расскажите нам, а как делают так, чтобы того или иного политика любили, а того какого-то другого там... Ну так, давайте так, чтобы не усложнять ситуацию. Просто, а расскажите нам, как сделать так, чтобы политик понравился народу. Вам расскажут это все, потому что это математика, понимаете? Это математика, формулы есть, четкие, абсолютные, это цифры. Это никакие, это не лирика, это не поэзия, это математика. Не надевай галстук, будешь похож на пижона в галстуке. Без галстука, рубашка, закатанные рукава, рубашка не белая, рубашка голубая. И вот эти все тонкости, дорогие котлы, снимай. Снимай, цацки снимай, все, ты теперь по возможности гэкай, по возможности гэкай, говори вот так, чтобы, ну, хотя здесь есть некие родовые травмы в этом смысле у нашей страны, у нас Горбачева сразу вспоминают, когда гэкают, поэтому неудобно немножко, ну, что-нибудь нужно такое народное, понимаете, нормально, чтобы было, кури беломор, пишет гном, а лучше не кури. Вот, а лучше не кури. Виски не пей. Если ж пьешь, то водку. Если уж пьешь, то выпивай водку. Потому что это наша русская. Люби хоккей. Люби рыбалку. Люби баню. Даже если ты ее ненавидишь. Даже если это самое гнусное, что было в этой жизни в твоей, это рыбалка, где тебе комары всю задницу искусали и харю всю. Да? Даже если ты ненавидишь баню, потому что там все светят своими задницами голыми. Нет, ты обязан ходить в баню. Все должны это знать. Ты должен быть простой наш русский парень. Понимаете? А простого русского парня изобразить, да легко. В этом смысле, вы же понимаете, вот был такой Сергей Бодров, прекрасный актер. Очень жаль, что он вот погиб при таких ужасных обстоятельствах. Ну, как был создан им и Балабановым, в первую очередь, конечно же, Балабановым, образ Данилы Багрова. Ну, что, вы еще мне хотите сказать, что Балабанов вас не купил всех этим фильмом? Еще как? Еще как? А как он так сделал? А как так он сделал, что Данила Багров понравился вам всем? Вот как он так сделал? А вот так он так сделал. Потому что это математика. Потому что есть умные люди, которые знают, что покупается, а что не покупается. Что народ любит, а чего народ не любит. Многословие наш народ от политиков не любит. Не любит. Любит сакральность. Любит спокойствие. Любит четкость. Понимаете? Иногда жесткость. Веселье, шутки, прибаутки, троллинг. Яркая одежда, непонятная прическа. Все это вообще уже нашему народу давно не надо и никогда не нужно было вообще-то. Не любят у нас этого. Консервативно должно быть все. Народно. Спокойно, аккуратно. Должен такой быть, понимаете, хороший председатель колхоза. И тогда да, хороший я имею в виду. И тогда да, вот тогда вот это наш человек, вот молодец. А иногда еще нужны такие всякие видео, где он, например, встает к станку и начинает на этом станке, ну пусть будет токарный, что-то вытачивать. И все вокруг стоят и, о боже мой. А потом, например, что-нибудь где-нибудь летит, а потом где-нибудь едет на тракторе, пашет там что-нибудь, какие-нибудь убирает озимые там, или еще что-нибудь, понимаете, да? На уборке, на страде он страдает, короче, на страде, понимаете? Вот все, вот такие вещи должен делать. Брать колосок в руки, разминать и смотреть, как там уродилась пшеница. А, полновесная она, какая она, хорошая пшеница уродилась у нас. Вот что должен. Раз корову, доярка что-нибудь, ну, хотя какие доярки, все давно автоматизировано. Вот эту соску автоматизированную снимают, значит, с коровы. И он начинает доить это все в ведро, потом из ведра зачерпывает, ну, или льет в кувшин, лучше льет, прямо из ведра в кувшин, и парное молоко пьет и говорит: «Ах, хорошо в России!» Вот так вот. Люблю родину. Никакого двойного гражданства. Никаких поездок за рубеж. Никаких ботинок Гуччи. Ничего вот этого вообще близко не должно быть. Близко. И все. А теперь спросите меня, сможет Леша Гудошников выполнить вот эти вещи? Легко. Я это сделаю легко, на раз. Прям ситуативно, в секунду просто. Избавлюсь от всего излишнего в образе. И оставлю только то, что нужно. И все, я буду хорошим губернатором. Вы будете меня любить. Обожать будете, реально? Абсолютно, точно вам говорю. Только если с ума не сойду. А вряд ли я с ума сойду. Зачем?
Ведь самый хороший воин получается из того, кто утром, уходя из дома, даже не помышлял о войне. А вернувшись назад, увидел уже не дом, а воронку.
Матом выругаться крепко. Нет, Иван, нельзя. Ну, как? Он должен как? Он должен так вот, смотрите. А, там, при женщинах и детях, ни-ни, нет. А где-нибудь в бане, в личном разговоре, там, ёк-макарёк, все-таки, все-таки наш человек. На федеральные деньги дороги в регионах строят. Сначала из регионов деньги центр выдаивает. Это ничего, пишет Константин. Да. Вот это и есть первые нотки сепаратизма. Да-да. Значит, а так бы регионы построили себе бы дороги, они были бы великолепные, прям все было бы так шикарно. Ведь все региональные власти у нас не коррумпированы. Правда? Ведь все губернаторы у нас очень хорошие люди, честные. Правда? Ведь у нас никто не ворует, ведь у нас региональные власти никак не связаны, разные ветви власти в регионах никак не связаны, правда? Судья не знает губернатора, губернатор не знает судью, они вместе не знают прокурора, правда же? Они вообще не в курсе этих вещей, они не знают, они друг с другом никогда не встречаются в бане,
в которую только Дегтярёву, я так понял, нельзя ходить, по последним данным.
А кто Губеров поставил? А Губеров выбрали. Извиняйте, выборы. Вот скоро будут выборы, вы еще и Шнурова выберете. А потом вы будете его ненавидеть все вместе. Ненавидеть будете. А я Шнуру буду защищать. Знаете почему? Просто потому, что обидно будет за мужика. Просто обидно будет. Вот сейчас я его буду презирать, а вы его будете любить. А потом, когда его выберут, и вы будете его презирать, я его начну любить. Давайте так. Ну, просто для равновесия некого. Построили бы они дороги, в лучшем случае, до соседнего региона, пишет наблюдатель. Потому что он не в той партии, и его не выберут, пишет Алекс. Ну, не выберут и не выберут. Что, тогда буду сочувствовать ему. А вообще, я готовлюсь, я уже отбивку приготовил себе. Как только Шнуров где-то победит на выборах, я обязательно буду включать из дня выборов эту песню, которую он пел. Про выборы! Обязательно. Ну, потому что, ну, а как без этого? Да, понятно, может быть, это слегка мелочно, может быть, невеликодушно, но... Почему мне не проявить мелочность иногда? Алло, здравствуйте. Можно же иногда? Алло. Да, пожалуйста, говорите.
Добрый день, Демид, меня зовут.
Демид?
Я вот по поводу...
Демид?
Алло.
Демид, вас зовут Демид?
Денис.
Денис, понял, пожалуйста.
Павлов, Денис, я вам...
Да, говорите, Денис, пожалуйста.
Да, я хотел вам подсказать еще. Ну, смотрите, на работу можно ездить на каршеринге, а, соответственно, жить обязательно в доме с удобствами на улице.
Да, это великолепно. Это идея... Образ улучшаете, я понимаю. Спасибо, вы в команде. Готовьтесь, Денис. Хорошо? Спасибо, вы в команде. Да, лучше, чтобы туалет был на улице, безусловно. Дом должен быть покосившийся. Это чья изба? Да это губернатора изба. И губернатор должен из колодца в воду. И потом, значит, на коромысле нести два ведра.
Зачем колодец? В реке наберу. В реке наберу. Прям из реки два ведра и на коромысле. И понес. Лапти, омучи. Да? Ну, правда? Рубашка вот эта вот. Косоворотка наша, русская. Косовороточка. И все, и классно вообще, классно. Я прям готовый губернатор, пишет Бобер. Да, вот губернатор, то есть Бобер, да, прекрасно. Дрова колоть. Смит, дрова обязательно на камеру надо колоть. Типа, эх, хорошо. 7373948. Люблю природу, все такое. Подышать. Алло, здравствуйте.
Андрей Валерьевич, доброе утро. Ну, просветительский характер вашей передачи вызывает фантастическое уважение. Вот, но, следуя вашей логике, получается, что один из самых великих популистов у нас наш славный Владимир Владимирович.
Это который почему?
Там, ну как почему, рыбу он там, Шойгу где-то ловит на Алтае, на истребителе летал, куда-то там на чем-то погружался, с этими самыми с журавлями там, с какими-то, тоже имел дело, ну и так далее. Достаточно много за ним таких славных вещей, можно, так сказать, вспомнить.
Интересно, вот интересно, так. Интересно вы говорите. Но с другой стороны, посмотрите на любого лидера любой страны. Все это делают. Задумайтесь, почему? Ну вот почему так? Почему обязательно Барак Обама будет показывать, как он тренируется в спортзале? Почему он так будет показывать? Ну, когда еще был президентом, почему он это будет демонстрировать? Почему обязательно Джордж Буш возьмет баскетбольный мяч? И когда будут фотографироваться с баскетболистами, он решит его отбить об пол, чтобы поймать. Но, правда, мяч не отобьется. Есть видео в интернете, да, у него не получилось. И все в этот момент рассмеялись весело. Да? Почему Лукашенко сядет в трактор? Ну, почему? Ответ хотите? Политики хотят нравиться вам. Политики хотят вам нравиться. Да. И они хотят вам, вот вам всем. Угодить. Вот такие дела. Вот они хотят вам угодить, они хотят вам нравиться. Я же придерживаюсь другой позиции. Я бы не стал никому угождать. Зачем? Хорошая машина дорогая, хорошие дорогие часы. Вот сейчас я видел, там прессуют одну, значит, бывшую коллегу, она с нами еще на РСН работала. А сейчас она в администрации подмосковной. Ну, вот в этой всей этой истории. Она, по-моему, даже министр, если я не ошибаюсь. И вот, значит, в каких-то там пабликах еще где-то посчитали, сколько у нее стоят часы, сколько у нее стоит браслет, сколько у нее стоит то, сколько у нее стоит все. И, в общем, пишут, ага, на ней украшений, там, типа, на миллион. Ну вот. А я-то ее помню еще со времен, когда она работала на радио. И знаете, что я вам хочу сказать? Я вам хочу сказать, что она еще в те времена... выглядела, во-первых, великолепно, во-вторых, она в те времена носила эти украшения, в-третьих, у нее был автомобиль Porsche Cayenne. Porsche, понимаете, такой автомобиль Cayenne. Последний на тот момент. Ну, то есть, хороший очень автомобиль, вы понимаете, он стоит много миллионов. Ну, то есть, она всегда хорошо жила. И до того, как появилась во власть, и после того, как она, значит, в этой власти появилась, и до, и после. Но этого никто не знает, и это никому не интересно. Ну, вы понимаете. Но в чем ошибка здесь? Ну, ошибка в том, что когда ты уже становишься властью, надо это все снимать. Все это надо снимать себя, все эти цацочки, все вот это вот снимать и выкидывать. Почему? Ну, потому что вы по-другому не воспринимаете. Все. Вот будет красиво, будет слишком богато, будет слишком дорого, вам будет человек ненародный. Будет он делать хорошие дела, будет он делать что-то полезное, будет он действительно за вас родить, вам уже все равно. Но если человек будет выглядеть как простой, то тогда вам, это будет, вам этого будет достаточно. Понимаете? Ну, можно быть миллионером, серьезным, не рублевым, миллионером. Вот. Ну, ходить в майке, понимаете, да? Но при этом тратить деньги просто на другие вещи. Ну, ходить в майке, и всем кажется, что ты очень народный при этом. Вот я в майке. Ну, я не то, что прям сильно миллионер какой-то. 9.30 новости.
9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит МСК», «Говорит Москва», простите. Даже наш телеграм «Говорит МСК Бот», если что, пишите. Гонка за ядерным движком, кто первым полетит на нем, Россия или США. Материал в «Аргументах и фактах». Минтруд пообещал обеспечить реальный рост пенсий до 2024 года. После этого страховые пенсии будут повышаться в зависимости от роста доходов бюджета пенсионного фонда. А мы идем дальше. Константин говорит, вот прям стоим на запасном пути, ждем рывка и прорыва, пока наш поезд растаскивают. Я не знаю, чей там поезд ваш растаскивает и чего вы там ждете на запасном пути, но давайте о реальных вещах. Реальные вещи, да? Если не популизм, если не веселые развлечения, не вот эта любовь публики, ненависть публики, она, знаете, сегодня есть, завтра ее нет, это все вещи проходящие. Давайте о результатах каких-то можно. Смотрите, Крым – это Россия, да. Результат – результат. Крымский мост – результат, результат. 9 мая мы, правда, этого не видели, видели 24 июня. Технику видели? Видели. Результат – результат. Вот был этот парад военно-морской. Вот прям на днях был. Можно было посмотреть, если кто любит военную технику. Все показали. Результат, результат. Далее. Присутствие России в Африке. Ну, то есть нас там не было, а мы туда вернулись. Результат, результат. Ну, вот как бы результат, да. С экономической точки зрения похвастать, конечно, особо нечем. Но, опять же, это понятно, мы действуем в условиях санкционных, поэтому ждать прямо таких каких-то диких рывков не приходится. Ну, это очевидно. Все-таки санкции, как бы мы не воротили нос и не говорили, что они по нам никак не ударят, они все равно имеют влияние. Они имеют влияние. Да, они нас не разрушили, но тем не менее... Соотношение заболевших и погибших от ковид в сравнении с той же самой Америкой. Результат, результат. Ну и много всяких разных результатов интересных есть. Если без вот популизма со всех сторон, если без вот этих вот всех, всей этой лирики, поэзии, ну результат, да, результат. Да. Денег мало, но при этом мы еще как-то в геополитике держимся. Интересно, интересно. Тратим мало, эффект большой. В этом смысле я вспоминаю, как Сергей Доренко говорил, цитировал одного человека, с которым он общался. Я не знаю, что это за человек, я вам честно скажу. Он просто давал цитату в эфире, такую цитату из личного разговора, который сказал, что Россия играет как выше своих возможностей. То есть Россия играет так, как будто бы у нее сильная карта, но мы-то знаем, что у нее такой карты нет. Ну, это какой-то был, вот, видимо, зарубежный деятель. Вот. Выше своих возможностей в геополитике мы играем, представляете? Оказывается. И так нас воспринимают еще и зарубежные наши товарищи. Их это удивляет. Результат? Я думаю, что это можно считать результатом. Да, это можно считать результатом. Так деньги развращают. Вон, посмотрите на политику США, пишет Владимир. Да, посмотрел. У них там наоборот. Теперь президент, в общем, выпендривается своими деньгами. Но, с другой стороны, сам заработал, сам выпендривается, пожалуйста. Американец ему какой-то говорил, вроде, Адик пишет. Да, вроде, да. Я не знаю точно, поэтому не буду утверждать. Я просто знаю, что он вот эту цитату давал в эфире. Хотя, почему ждем? По некоторым параметрам коррупция, например, догоняет Африку, пишет Константин. Ну вот, Константин, то есть вы сугубо пропустили мимо ушей все, что я вам сказал, естественно. Потому что вы хотите сказать про Африку. Ну, Константин, ну если вы считаете, что мы там по параметрам коррупции там, или по параметрам нашей жизни догоняем Африку, я вам лично куплю билет в Центральную Африканскую Республику. Вы готовы поехать в Центральную Африканскую Республику? Я вам оплачу. Мне не хочется свои деньги тратить на вас, на вашу глупость, но просто чтобы вы разуверились наконец-то и вернулись наполненным любовью к родине, давайте сделаем вам поездку в Центральноафриканскую Республику. Слетаете там, насладитесь, поймете. Можно Сомали, можно вот любую страну практически африканскую выбрать и пожалуйста. Либерия, может быть, вас интересует. Ну, пожалуйста. А туда нет рейсов, пишет Алекс. Ну, когда-нибудь появится что-нибудь, как-нибудь доедет. Что-нибудь ближайшее найдем, оттуда можно будет доехать. Ну, посетит человек Африку, ну, насладится. Ну, потому что вот эти люди, которые говорят, там, Россия – это белая Африка. Ну, вы, хватит уже повторять глупости-то за другими. Ну, правда, ну, вот кто-то один раз сказал глупость. Ну, очевидную. Зачем повторять глупости за другими? Ну, зачем? То есть, какой смысл просто повторять глупости за другими? Возможно, эта фраза человеком была сказана в какие-то моменты абсолютно эмоциональные. То есть, возможно, это были какие-нибудь дебаты где-нибудь, кто-нибудь друг на друга кричал, и нужно было каким-то образом радикализировать свою позицию и крикнуть, что Россия – это как Африка, да? Ну, и, ну, это же неправда, очевидно, просто потому что если кто-то был когда-то в Африке, жил когда-то в Африке, он понимает, что Россия – это Россия, Африка – это Африка, да? Ну, там, во-первых, разные страны, конечно, в Африке есть, я понимаю. Но тем не менее, ну, вот какая Африка? Даже арабская Африка, по сути, да? Ну, вот та же самая Ливия. Ну, хотите в Ливию? Хотите билет в Ливию? Хотите жить в Ливии? Ну, попробуйте, ну, посмотрите, идите. Может, Египет обалденная страна? Ну, туристические места, посмотреть на кораллы там, да? Посмотреть на Красное море? Ну, да, это здорово. А все остальное я не знаю, как вы там будете жить. Я видел, как живет Египет. Я там был, я посмотрел, как живут там люди. Мне достаточно, спасибо большое. Ну, Volkswagen Жук еще с каких-то достопамятных времен автомобили ездят. У нас таких просто нет. У нас просто нет. Они сгниют у нас в нашей погоде. Ой, а можно мне в Африку? Я видел на фотках Гану, но реально похоже на какую-нибудь нашу деревню, пишет Дмитрий. Тунис – натуральный Бандустан, пишет Григорий. Что такое Бандустан? Самые криминальные страны Европы. Первая – Украина, вторая – Швеция. Россия на 12-м месте, пишет Михаил. По строительству жилья Россия обошла Европу. Москва – лучший город для туризма 2019 год. И так далее, пишет Михаил. Ну, люди не хотят этого видеть. Ну, не хотят. Ну, не хотят на это смотреть. Ну, я ездил по Европе на машине. Я был во многих столицах европейских. Могу вам сказать, что Москва крайне достойный город. Крайне достойный город. Ну вот. Глубинка у нас, конечно, неухоженная. Но, опять же, это все решается очень быстро, если бы было желание. И, в первую очередь, желание это должно появиться у людей, которые в этой глубинке живут. Понимаете? Потому что нужно каким-то образом договориться, чтобы у всех была одинакового цвета крыша хотя бы домов. Нужно договориться, чтобы у всех был одинаковый забор. Просто в Европе, например, в той же самой Германии, это все регламентируется местными властями. И вы не можете себе сделать крышу, которая вам нравится. Вы будете делать такую, какую вам скажут. Вы не можете себе поставить забор, какой вам нравится. Вы будете делать такой забор, который вам скажут, потому что он будет соответствовать другим заборам. Более того, если вы не будете красить свой забор, вас еще и оштрафуют, потому что за этим будут следить, и вы должны в надлежащем состоянии содержать свой забор. Понимаете, в чем дело? И вы лужаечку, которая возле вашего дома, должны содержать в надлежащем состоянии. Там должно быть все аккуратно, там должна быть убрана трава какая-то лишняя, там должно быть красиво, там не должно быть мусора. И к вам придут и спросят. Если вы что-то не так делаете, вы начнете на своем участке делать колодец, соседи на вас настучат, вас оштрафуют, если не пасает, хорошо, оштрафуют за то, что вы самолично какой-то колодец там где-то делаете, вы не имеете права. У нас не зарегулировано все, в этом, в общем-то, основная беда инфраструктурная наша. Давайте зарегулируем, я только за. Ну, давайте тогда, как мы только зарегулируем, мы все наши кондиционеры с фасадов домов, например, в Москве, уберем. Вот вы живете, например, в Москве, и вы живете на улицу и в доме, на какой-то улице значимой, да, и в доме фасадном, он выходит на дорогу. А дом этот, например, каких-то сталинских времен, а может быть, даже где-то раньше дом построен, да, может быть, чуть позже. И у вас все фасады забиты вашими кондиционерами. Уберите их на крышу. Уберите их на крышу. Давайте следующее. Все, кто поставил себе окна не того цвета в доме, а цвет надо определить. Вот есть дом, например. И главный архитектор говорит, в этом доме, ну пускай даже не главный, архитектор говорит, в этом доме должны быть белые окна. И если у вас стоят стеклопакеты под дерево, убираем их. Убираем, потому что они не соответствуют виду, потому что дом похож на сарай из-за ваших стеклопакетов. Некрасиво. Давайте делать красиво. Но чтобы было красиво, все должны ходить по строям, вы понимаете? Самое красивое, это когда люди ходят строем, они маршируют. И в этом смысле, порядка, немцы ходят строем. Без проблем, давайте будем ходить строем. Я за, я вам серьезно говорю, я за. Но я знаю, что вы взвоите. Ну, может быть, не вы конкретно, вот сейчас вот каждый, кто меня слушает, да? Вот кто-то из вас обязательно взвоет. Обязательно. Не понравится это. Это мой участок, это мой забор. Хочу и сделаю забор из профнастила. А вам скажут, профнастил уродский. Нет, у тебя будет штакетник. Покрась его в белый цвет. Он должен быть такой-то ширины. На таком-то расстоянии штакетины должны быть. Вот такой-то должно быть, там, не знаю, что-нибудь еще. Цвет краски. Все. Будь добр сделать забор, как у всех. Сиди и делай. Вот, плати. Вот есть компания, она делает эти заборы, она тебе поставит. Плати, иди. Все, пойдете и заплатите. Тогда будет очень красиво. Тогда наша глубинка будет ничуть не хуже, чем европейская глубинка. Ничуть не хуже. Визуально она будет потрясающая. Все вот эти вот надписи, все вот эти вот магазинчики, маленькие ларьки, вывешивающие какие-то свои самодельные баннеры. Все снять. Все снять, все привести в единый вид. К единому виду. Серьезно? Все поснимать. Вот у вас шиномонтаж, и вы там у кого-то, не пойми у кого, на принтере заказали надпись «Шиномонтаж», нарисовали там какое-то колесо, гайку, да? Вы решили, что надпись должна быть черной на красном, и еще флаги туда какие-нибудь спортивные прилепить. И себе это поставили где-нибудь. Снять, привести в соответствие. У всех одинаково должно быть. Все. Не более того. Такая-то ширина, такая-то высота, такая-то толщина, такие-то цвета можно использовать, такие цвета нельзя использовать. Такие-то материалы можно, такие-то нельзя. Вот твой выбор, пожалуйста, делай. Тогда будет красиво. Тогда наши малые города будут красиво выглядеть. Потому что все будет одинаково и красиво сделано. Появится вот эта ритмичность архитектурная, понимаете? Она не появляется по одной простой причине. Вас не контролируют. Вас не контролируют. Как только и если начнут контролировать, будет красиво. Но вы взвоете. Вы скажете, что вообще дышать нельзя. Скоро дышать будем. Просить там, значит, прошение писать, чтобы нам разрешили дышать. Вы вообще взбунтуетесь тогда, потому что люди вы вольные. Значит, есть один только путь решения этой проблемы. Если вы хотите, как в Европе, если вы хотите красиво, вы сами на себя должны наложить эти запреты и соблюдать эти запреты, договориться со своими соседями, договаривайтесь. Ну а что? Ну у нас даже двери не могут одинаковые сделать в домах, двери одинаковые не могут сделать. Все ставят, какие попало двери, у кого такая, у кого сякая, у кого железная, у кого деревянная. Идешь в многоэтажном квартирном доме, красивом, новом, построенном, с хорошей облицовкой, керамикой облицуют, иногда облицовывают, или как это правильное слово, неважно, покрывают керамикой дом. Ну, потрясающе выглядит, ну прямо голливудский фильм. Заходишь внутрь, у всех двери в разнобой. Вообще, что попало? Звонки у всех разные, двери у всех разные, все у всех разное, ничего не понятно. Никакого общего стиля нет. Сарай. Все, сарай, поганый сарай. Ну, давайте сделаем, чтобы было одинаково. Я за, будет очень красиво. Вы будете реально получать удовольствие от всего того, что вас окружает. Когда появится определенный порядок, понимаете? Керамогранит. Ну, может, и керамогранит, Владимир, не знаю. Честно говоря, в этом вопросе не разбираюсь, но просто могу сказать, что дом красивый. Вот я вижу красивые дома, а внутрь заходишь, что попало. Цветов там каких-то понаставят непонятных, рисунков своих детей понавешают. Здесь идешь по дому, новый дом, я вот ездил вот этот комплекс «Весна». У меня там товарищи просто живут, это в Подмосковье. Какой красивый комплекс визуально. Там, правда, есть подстава, а, как мне кажется, они должны были там построить паркинг, и его особо и нет, этого паркинга. Ну ладно, вроде они там какую-то территорию отгородили. Ладно, пусть. Сами по себе дома очень красивые. Реально красивые. Красиво сделано. Внутрь заходишь, идешь по подъезду, идешь по коридору. Господи, велосипеды. Коляски, скейтборды, что-то валяется, какие-то тазики стоят, у кого-то еще что-то. Это новый красивый дом. Это люди работали, придумывали, как он должен выглядеть внутри и снаружи, да, работали, архитекторы работали. Сделали людям красиво. И что в итоге? А в итоге люди все это превратили в общежитие, в сарай. Ну, потому что по закону, подъезд, это не твоя территория, ты туда свою коляску выставлять не имеешь права, но ты выставляешь, и тебе это прощают твои соседи, тебе это прощают все вокруг. Почему? Потому что это Россия, потому что мы так друг к другу относимся, мы относимся человечно друг к другу. Другое дело, что если у тебя коляска, то будь добр, храни ее у себя где-нибудь, в своем доме, который ты купил, в своей квартире, которую ты купил. Ты ни сантиметра подъезда не купил. Это не твой подъезд, это общественное место. Понимаете? Ну, как, где это объяснить? Как это объяснить? Вон у меня сосед взял, вытащил какой-то шкаф, поставил на лестничной площадке, он стоит теперь шкаф. Это нормально? Это пожаробезопасно, может быть. Это может быть красиво. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, он ленивый, он просто не унес его. Может быть, он считает, что здесь должен стоять его шкаф. Может быть. Но по-хорошему взять этот шкаф, порубить его и выкинуть. Сжечь просто. В щепы порубить и сжечь. Потому что ты его выкинул, он не в твоей квартире. Ты его выбросил, все, это не твое. Ты его выбросил на улицу. Это общедомовая территория, пишет Иван. Правильно? Я всеми руками, ногами за единый стиль и порядок. Но ведь большинство начнет вопить и возмущаться. Мол, чего вы мне указываете? Гады, пишет Вадим. Именно так и будет. Именно так и будет. Поэтому, если вы хотите Африку, значит, говорите, я хочу Африку. Если вы хотите Европу, говорите, что вы хотите Европу, ну тогда и делайте, как в Европе. А в Европе порядок. Почему? Не потому, что люди такие порядочные. Все люди на планете Земля, вы будете удивлены, одинаковые. Все это чушь, рассказы про тех или иных, хороших или плохих. Все одинаковые. Есть закон и соблюдение этого закона. Все. Есть нормы. И либо они существуют, и их все соблюдают, либо они не существуют, и их никто не соблюдает. Все очень просто. Все элементарно. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, это Галина.
Да, пожалуйста.
Я вам хочу такую историю рассказать. Вот я сама, вы про глубинку сказали, и я вот хочу рассказать. Да. Вот, глубинка в Ульяновской области, деревня, да, там бабушка моя жила и я.
Да, да.
Вот появилось несколько инициативных людей, как они эту деревню преобразили.
Вот.
Они восстановили церковь 19 века,
вот.
В которой были танцы, пляски и все, что хочешь. Вот. Они вычистили озеро, и подземные источники бьют, технику такую хорошую, хорошо ее вычистили, пляж, песочек, раздевалки построили клуб, около домов убирают, конечно. Деревья сажают.
Конечно. Окна. Вы хотите верьте, хотите нет, но я, да, спасибо большое вам за звонок. Я просто, да, спасибо. Я просто помню, как мы переезжали в Россию, и вот в тот район, в котором мои родители до сих пор живут, это в Оренбургской области, там не было даже асфальта. Это степь, и поэтому зимой, если снежная зима, все заносило вот прямо по крышу. Одноэтажные дома заносило. Такие были сугробы там. Потом машины специально эти сугробы пробивали. Ну, просто нереальные были снежные зимы. Вот, ну, это так я просто рассказал, чтобы было понятно, где это, да? Это там, где нет железной дороги даже. Нет железной дороги. И вот не было асфальта. Я помню, как грязь месили. Потом положили асфальт. Вот. Асфальт этот, кстати, до сих пор лежит. Он, ну, такой нагрузки, как в Москве, не испытывает, поэтому может лежать годами. Нет проблемы с ним, не нужно менять каждый раз. Вот, положили этот асфальт, и, ну и, в общем, я в этот момент уже там особо еще ничего не поменялось в районе, кто-то там какие-то деревья сажал, еще что-то, я уже уехал. И тут я приехал к родителям, и отец, это дело было летом, он говорит, давай, вот он слушает программу, он говорит, давай я тебя по нашему поселку, ну, типа, провезу, давай прокатимся. Чтобы я говорит, тебе просто объясню, где кто живет, как что выглядит. Я говорю, да давай, что там, три улицы, да? Ну, едем по улице. Он говорит, вот здесь живет медсестра, а там дома стоят. Ну, дома реальные, хорошие дома, кирпичные. Медсестра, здесь живет учитель, говорит. Я говорю, ты мне это к чему рассказываешь? Он говорит, ну, тебе звонят в эфир, рассказывают, как глубинка загибается. Я говорю, так, и чего? Он говорит, вот смотри, видишь, говорит, газоны? Я говорю, вижу. Это, говорит, люди сами сажают. Я говорю, понятно. Он говорит, видишь кусты? Я говорю, да. И что? Он говорит, ну, видишь, они шарами вот так пострижены. Ну, то есть там какие-то кустовые шары. Ну, реально шары. Ну, знаете, как вот кто-то, вот, может быть, был в таких парках, где из кустов делают шарики, какие-то фигуры. То есть вот прям шарами сделаны.
Я говорю, вижу, вообще красиво. Это, говорит, сосед сам стрижет. Красиво делает себе. У него газончик, вот у него все. Это, говорит, он никакой там не чиновник, ничего. Обычный, говорит, мужик. Нормально. Вот, говорит, себе красиво делает. Я говорю, а ты мне это к чему показываешь? Ну, это, говорит, во-первых, как загибается глубинка, я тебе показываю. Говорит, а во-вторых, передаем, что, говорит, у нас одно только, одна просьба к москвичам. Я говорю, какая? Вот, кстати, передаю первый раз в жизни. Он говорит, не могли бы они нас не трогать? Вот и все, вся просьба, я вам серьезно говорю. Не могли бы они перестать за нас беспокоиться и нас трогать? Потому что когда человек, значит, на телевидении, на радио, где-то в газете еще начинает вот там кулаком в грудь бить и рассказывать, как он страдает за глубинку, или москвич, который никогда не выезжал из Москвы вообще, и считает, что поездка на дачу куда-нибудь там, ну, 100 километров от Москвы, это прямо поездка, ну, это уже глубинка. Вот просто не лезьте к ним, и все. Просто не лезьте. У нас институт частной собственности, история новая. Мы же, видите, рабами были всю жизнь. Давайте будем говорить честно. При Российской империи, ну, кем мы были, если не рабами? Правда ведь? Правда. Частной собственности, но вы все, скорее всего, крестьянские дети, да? Или дети рабочих. Не было там у вас ничего. Вот. Потом Советский Союз, коллективное все. Соответственно, опять ничего своего нет, частной собственности нет. Квартиры, вот мне рассказывают, выдавали, но выдавали-то как? Приватизировали-то их вы только в 90-е, то есть они вам не принадлежали, по сути. Вам давали квартиру, вы живете в ней, потом умираете, эта квартира не ваша. Могут, конечно, детям оставить, чтобы они в ней жили, пока не умерли, а могут и забрать. Разные варианты были. Ну, то есть это было муниципальное жилье, не ваше. Оно принадлежало не вам, а государству. Понимаете, да? Вот, и вот вы получили, на самом деле, в 90-е, хотя вот все ненавидят 90-е, я знаю, и есть за что, но в 90-е вы получили первый раз в жизни в свои руки частную собственность, свое, то, что с вами, возможно, останется, возможно, надолго, возможно, ненадолго, кто-нибудь решит построить через ваше село дорогу скоростную, снесут вам все эти ваши дома, и все, такое бывает тоже. Ну, такое бывает везде, потому что прогресс. Но в целом вы получили частную собственность. Вы получили что-то, что принадлежит вам. Оно ваше. Но они все поняли это еще пока. А когда наконец-то люди поймут, что они получили что-то, что только их, они начнут к этому относиться совершенно по-другому. Потому что любая общественная собственность, она для всех и не для кого. А твоя частная собственность, она лично для тебя. Ну и не будешь ты бычок у себя во дворе бросать. Ну не будешь ты у себя во дворе бросать бычок. Не будешь, потому что это твоя земля, это твой двор. Не будешь, понимаете? Ну не будешь ты себе в кусты гадить. Не будешь. Ты не пойдешь себе в кусты и не наложишь кучу. Не будешь ты этого делать, потому что у тебя каждый куст посчитан, и ты за каждым этим кустиком наблюдаешь. И делаешь так, чтобы у тебя сад был, огород был. Ну, если нравится огород, например. Мне не особо огород нравится, мне сад нравится, а вот огород не очень. Ты за этим будешь следить. Потому что, когда человек садится на каршеринг, он машину насилует. Он из нее последние соки выпивает, понимаете? А когда он садится в свой автомобиль, а покрою-ка я ее керамикой, да? Он ее начинает облизывать со всех сторон, он никого за руль не пустит лишний раз. Все, он ее бережет, маслица меняет каждые 5000 километров, хотя этого даже делать можно и не делать. Но он меняет, а то вдруг там стружечка какая-нибудь где-нибудь образуется. Потому что это его. И вот когда люди уже догадаются, что раз ты живешь в России, она твоя и есть, ну вот иди облагораживай свою землю, черт побери, кто тебе мешает? Иди облагораживай свою землю. Проблема, собери там мусор какой-нибудь. Ну вы мне сейчас начнете рассказывать про дворников, которые должны мусор собирать. Ну все ясно. Но это отношение не как к своему, это как отношение как к чужому. А к своему относишься по-другому. Свое защищаешь, свое любишь, за своим ухаживаешь, правильно? Ну, правильно. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут, вторник, июль, день 28. Это Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Интересная инициатива от Минфина. Он выступил за изъятие подозрительных накоплений граждан в пользу ПФР, ну то есть пенсионного фонда. Пока в казну можно направлять имущество, которое приобретено на незаконные доходы. Законопроект внесен в правительство, в нем указано, что новые нормы могут вступить в силу уже с декабря 2020 года. Ну, то есть, опять, отнять у богатых, поделить, отдать бедным. Ну, такое, робингудство. Ну, и что вам не нравится? Вам не нравится опять? Прекрасно же. Все, что незаконно приобретено, пойдет вам на пенсии. Нравится? Ну, сейчас же должны все кричать, что нравится. Это же классно, правда? Ну, вот сейчас же должны же радостно все сказать. Вот же ж какие молодцы в Минфине такие вещи предлагают. А, мне кажется, это идеально. Нет? Не нравится? Странно. Мне вот один человек написал, я здесь про рабов говорил, что Россия, в принципе, да, там в основном рабы были всегда, и частной собственности не было. За себя говори, раб, пишет мне слушатель, который подписывается Хабаровск. Я начинаю подозревать, что он не из Хабаровска, конечно. Я из казаков, и мои предки жили там, где рабства не было. Ну, если что, я с Яика. И я из Яицкого городка, который назван Уральском. Вы мне про казаков, пожалуйста, не рассказывайте, уважаемый или неуважаемый, я даже не знаю, просто я не совсем знаю, слушатель, который подписался Хабаровск. Я так понимаю, что вы просто так подписались. И где это ваши предки жили, вольные, расскажите, пожалуйста. Вы такой вольный из казаков. Ну и так, на всякий случай, напомню, что казаки – это военное сословие. Военное, понимаете, военное сословие. То есть вы мне хотите сказать, что военнообязанные люди – это свободные люди? То есть вот сейчас вот мы пойдем сейчас к военнообязанным в армию, вот мы начнем с ними разговаривать, они будут свободными людьми такими, что хочу, то и делаю, гуляй поле. Что-то как-то мне кажется, вы немножечко приукрашиваете историю. Да, у казаков были определенные свободы. Да, казак не мужик, на земле не работает. Да, с другой стороны, вот так читаешь Тихий Дон, и, в общем-то, возникают некоторые вопросы. А, свобода-то свобода, а кушать надо. И все было очень даже серьезно. Правильно? Как они будут определять подозрительные накопления, пишет Крел. Вот это вопрос. Вдруг у меня подозрительные накопления, правда, Крел? А, казаки, беглые рабы, пишет Сергей Казаков. Кстати, как вариант. Как вариант, да. Оторвались, убежали. Прибились. А у нас просто каждый мнит себя аристократом и признать, что они крестьяне не могут, пишет Андрей. Плохо, плохо. Ну, вот это вот, то дворяне мне, кто казаки какие-нибудь пишут, ну, еще что-нибудь. Ну, казаки что, военное сословие в России вплоть до революции. Сословие военное. Военные выполняют приказы. Приказывает им государство. Все. Ну, все. Ну да, это, конечно, не то, что ты раб, ты не раб. Ну, крепостной крестьянин, он же тоже не раб в прямом смысле этого слова. Не как вот тех ребят, которых увозили из Африки, да, и привозили в Америку. Но я имею в виду отсутствие частной собственности, своего чего-то. В принципе, у казаков было что-то свое, да, но они за это платили кровью. Вы платите за что-то кровью? Вы свою земельку кровью поливаете врагов или что? Вы у нас стоите где-то на границе и спасаете наше государство от набегов печенегов? Печенеги в определенный момент модными стали. Да я думаю, что нет. Я думаю, что вся ваша борьба, она заключается в том, чтобы написать сообщение в эфир. Ну, это, конечно, сильно, но недостаточно, видимо. Дегтярев назвал этичным свое решение стать в Рио губернатора, пишет Стахи. Да, Стахи, да задайте сами себе вопрос. Вот смотрите, вот вы сидите, например, в партии ЛДПР. Вот снимают ЛДПРовского губернатора. Вот люди выходят на улицу, говорят, вы снимаете, потому что хотите продвинуть единороссов. Ну, они же это сказали? Сказали. Чтобы они этого не говорили, им говорят, ну ладно, окей, пускай тогда ЛДПР сами определяют, кто будет, мы одобрим. ЛДПР, говорят, Дегтярев. Президент говорит, езжайте, Дегтярев, езжайте. Ехайте, как говорится в народе. Дегтярев поехал. Все. Вот как раз-таки появление Дегтярева и разбивает тезис о том, что там пытались поставить единоросса и поэтому хотели убрать Фургала. Он абсолютно разбивает, на корню просто уничтожает этот тезис. А если этот тезис уничтожается, то получается, речь идет не о политической борьбе. Ну, потому что представитель той же самой партии в Хабаровске теперь временно исполняющий обязанности губернатора. Это не борьба «Единой России» с ЛДПР. И, соответственно, и митинги эти не про «Единую Россию» и не про ЛДПР. Ну, не про ЛДПР точно, во всяком случае. Может, про «Единую Россию», конечно, но не про ЛДПР. Вот и все. И надо это признать. Надо это признать. Тогда будет легче всем общаться. Просто борьба обрела иные формы, пишет Алекс. Да не, Алекс, борьба не приобрела иные формы. Просто сегодня те задачи, которые когда-то выполняло казачество, выполняют погранвойска наши. Понимаете? И есть ребята, которые служат, они в форме. Они и жизни свои отдают, и все что угодно. Вот, для того, чтобы никакая сволочь не проникла на территорию нашей страны. У нас есть ракетные войска. Эти ребята сидят и бдят 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. И высматривают какую-нибудь ракетную угрозу. С любой стороны она может прилететь, эта ракета. Да? Есть люди, которые сегодня борются с мировым терроризмом в Сирии. Это наши ребята, это военнослужащие, это отважные люди. Не нравятся вам военнослужащие? Ну, есть наемники. Есть наемники. Тоже, кстати, полно наших наемников, как я понял, из всей ситуации. Тоже наши ребята, тоже убивают террористов. Жестоко убивают этих террористов. Жестоко. По-настоящему. И погибают тоже, и их убивают. Вот, сравните тогда их с казаками. Можете, в принципе, с казаками сейчас, сегодня сравнивать можно вот эти все какие-то частные военные компании. Чем вам не казаки? Вполне казаки. Ни военнослужащие, ни армия, какие-то ребята, которые хотят воевать, да, убивать террористов. Ну, и едут и убивают, пожалуйста. Добровольцы есть. Вот. А есть люди, которые любят порассуждать. Просто сегодня разговоры где-нибудь там на лавочке, они переместились в интернет, вот и все. Это все те же самые разговоры на кухне и на лавочке, они сейчас в интернете. Или в эфире, на радио, там, на телевидении. Это все те же самые разговоры. Вот. Ничего нового в них нет. Думать, что произошла какая-то информационная революция, не стоит. Да, появились новые средства связи, средства выражения собственных мыслей и себя, но и не более того. В принципе, это те же самые разговоры на кухне. И, как вы понимаете, кто много говорит, тот мало делает. Это большая такая традиция. И традиция эта идет со времен, наверное, Адама и Евы, да? То есть это было так всегда. Вот кто много говорит, тот мало делает. Так оно получается. Поэтому все вот эти вот люди, которые очень сильно хотят процветания России, при этом палец о палец не ударили, чтобы это процветание хоть как-то приблизить, ну, демагоги, окей, хорошо, понятно. Демагоги. Ну, были бы хотя бы не агрессивными демагогами, хотя бы других бы не цепляли, но они не могут других не цеплять. Знаете почему? Тоже абсолютно психологическая причина, потому что если ты не цепляешь другого, значит, он все делает правильно. Соответственно, для того, чтобы самоутвердиться, тебе нужно сказать, что кто-то что-то делает неправильно. При этом сам ты ничего не делаешь. Это очень просто. Идти по улице и сказать, что дворник плохо метет. И ехать на автомобиле, смотреть на таксиста, который работает по 12 часов в сутки, и говорить, что он плохо едет. Это все очень просто. А вот работать сложно, понимаете? Вот хирургов критиковать, у нас все мастаки. Инфекционистов наших критиковать, все знают как. Но что-то никто не идет лечить ковид-больных самостоятельно. Вот из тех, кто любит критиковать. Не идут сами. Ага. Почему? Ну, потому что сказать легко, сделать сложно. Слова они, конечно, значат, но дела значат больше, потому что по делам их узнаете их. Ну, сказано тоже в книге, умная книга, в общем. Ну, таксисты, они и вправду отвязные ребята, пишет Олег. Ну, разные бывают. Да-да, мы все что-то не делаем, сидим на диване и критикуем, бла-бла-бла, пишет Вадя 420-й. Вадя, а что? Ну, расскажите, что вы делаете. Давайте, вот просто простой пример того, как вы стараетесь на благо Родины. Давайте, какой-нибудь пример. Вы что-то изобрели, вы что-то сделали, вы какой-нибудь великий ученый, может быть, вы какой-то потрясающий, не знаю кто, гонщик, журналист, кто угодно. Кто вы? Что вы такого очень полезного делаете для общества? Ну, расскажите о своих достижениях. Все мы поаплодируем вам, если они есть. Руковожу производством, даю рабочие места. Что производите? Чего вы все время-то какие-то тайны? Я же вас не ограничиваю в написании сообщений. Вы напишите, руковожу производством. Производим что? Вы можете производить сигареты, например, правильно? Поэтому я вам аплодировать не буду. И рабочие места эти ваши, ну, не буду я сильно радоваться за них. Свет производим, пишет Вадя. Свет? Какой свет конкретно вы производите? Для чего? Для автомобилей вы производите свет. Для лампочки вы делаете. Вы, может быть, делаете лампочки дневного света, которые в определенный момент Медведев распорядился везде вкрутить? Тогда вы вообще должны быть счастливы. Все ж секретно, пишет Алекс. Ну да. А обязательно быть ученым, просто учителем, врачом быть недостаточно, пишет Николай. Просто, честно говоря, недостаточно. Надо быть хорошим учителем и надо быть хорошим врачом. Просто недостаточно. Понимаете, просто людей я видел много разных, в разных сферах. Просто люди просто плохо все делают. Надо быть хорошим врачом, надо стараться. Надо быть хорошим учителем, надо стараться. Ну, а как по-другому? Так поставить в Рио из ЛДПР после выхода народа на улицы, а поставь единоросса, Хабаровск взорвался бы, пишет Олег. Может, взорвался, может быть, не взорвался. Но, во всяком случае, тезис о том, что пытались сместить Фургала для того, чтобы поставить единоросса, уже несостоятельно, как вы понимаете. С этой секунды сразу. Мы счетчики умные производим, пишет Григорий из СПБ. И прекрасно. А как теперь быть чиновником, который распихивает распил по родственникам зарплатой 20 тысяч, пишет Валерий. Не знаю, вы из таких чиновников, просто я не из них. Я не знаю, как им быть. На мой взгляд, их надо посадить в тюрьму и все, и больше разговоров этих не вести. Они должны понести ответственность. Ну и, кстати, даже тюрьма – это не самый лучший вариант. На мой взгляд, вариант самый лучший – это отнять деньги. Отнять все, что они наворовали. Вот это самое отличное решение. В общем-то, как я понял, сейчас такое решение принято. Будут вот эти вот какие-то непонятные счета, непонятно откуда взявшиеся у людей, изымать в пользу пенсионного фонда. Ну, замечательно, все, пойдет на пенсии старикам нашим, а потом и нам пойдет, когда мы пенсионерами будем. Ну, нормально. Делаю детали для ПЗРК одного, пишет Владимир. И еще кое-что для армии. И имя мое не говорите. Ну, я уже сказал. Поэтому, ну, мало ли у нас Владимиров, в конце концов. Ну, делайте и делайте. Слушаю вас и чувствую себя ничтожным со своей правовой специализацией, пишет Макс. Почему? Защита прав граждан. Защита в суде граждан. Это же важно. Это важно. Есть хорошие адвокаты, а есть как у Ефремова. Ладно, шучу. Я не хотел никого обидеть, это просто шутка. Сам-то веришь, что говоришь? Это про пенсии, пишет Николай. Николай, а ну я вообще обычно не говорю то, во что я не верю. Потому что обычно, когда говоришь то, во что не веришь, это слышно. И я думаю, что в принципе все те, кто со мной не согласен, терпят меня по одной простой причине. Потому что они понимают, что я, скорее всего, искренен. Вот, ну, это элементарная такая штука. Вот. Ну, то есть, я им искренне говорю. Они могут быть с этим не согласны, но, по крайней мере, они знают, что я не пытаюсь там их как-то обмануть и лукавить им. Говорю одно, делаю другое, там, и подразумеваю третье. Такого нет. 7373-948. Поэтому они меня, вот, если уж и не любят, то по-честному. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Олег.
Да, пожалуйста.
Алексей, вот по поводу Фургала. Мне кажется, вот причина немножко в другом.
Да,
сейчас объясню. Смотрите, Фургал, был ведь как достаточно технический кандидат вообще на выборы. То
есть, да, технически, это правда.
Он изначально, ну как бы никто не предполагал, что он должен там выиграть или может выиграть.
Ну да.
Он в какой-то момент сам даже сдался.
Ну, давайте я коротко скажу сразу, чтобы понятно было мою позицию. А Дегтярев был техническим кандидатом на выборах мэра Москвы. Ну и что? Одного технического поменяли на другого технического.
Согласен. Так вот, разговор-то вот о чем.
Вот и нормально.
Люди протестно, абсолютно, то есть они голосовали не за Фургала, они голосовали против того, что, скажем так, против Единой России.
Да, ну все. Вот они получили другого такого же человека из ЛДПР. Какая им разница тогда?
Согласен. Ну. То есть они, скажем так, выразили свой протест действующей власти.
Да.
После этого действующая власть снимает этим, ну как бы, ну, показывая людям, что несмотря на то, что вы выбрали, да плевать на ваше мнение, мы, если вы выбрали, мы арестуем.
Не, ну, условно, да. Ну, там есть, правда, причина, есть.
Согласен, согласен, ну, да. Безусловно. То есть он может быть и виновен, там, я не знаю, там, ну, это суд решит, там, виновен.
Ну, да, пускай решают, да, действительно.
Это вопрос того, что именно оскорбили, обидно сделали. То есть, знаете, вот можно там, слушайте, допустим...
У меня есть ощущение, вот позвольте поделиться, у меня есть полное ощущение, что вообще не ожидали такой реакции.
Уверен.
Знаете, почему я так думаю? Я думаю следующее. Вот где, когда губернаторов снимали, единственная какая реакция была, это ура.
Ура, да. Согласен,
прекрасно.
Согласен.
Хорошавина там вот этого брали, кого там еще, ну, сейчас не вспомнишь. Даже Белых. Белых, тусовка заступалась за него, все остальные сказали, ну, туда ему и дорога. Вот всех брали по очереди, все были счастливы.
Я думаю, частично это и есть причина назначения Дегтярева, что когда пошла волна, надо как-то было ее немножечко сгладить.
Ну, снять вопрос, да, потому что, получается, вы что, политическую борьбу устроили? Нет, вот вам ЛДПРовец, вот, идите, хотите не Единую Россию, держите вам ЛДПРовец, и все.
Да, согласен.
Ну, и, в общем, можно уже и согласиться тогда. Ну что, уже же победили, они же не хотели Единую Россию, ее и нет, ну и все.
Но это все равно немножко их обидело в плане того, я так думаю, вот, ну, это мое мнение, ну, что да, обидело, ну, да, тем, что мы вот вроде как протест, а власть все равно показала, да пофигу там на ваши, скажем так, выборы, мы, если что, посадим вас, пожалуйста.
Ну, не знаю, нет, понимаете, в чем дело, там не с выборами же связано, я более чем уверен, что связано это с чем? У нас, ну, вы знаете, что такое региональные власти, да? Ну, вы понимаете, насколько все в этом смысле сложно, в криминальном. Потому что все они там из 90-х, из начала 2000-х, там много криминала. И у нас в региональной власти часто это такие вот местные князья. Ну, они сами по себе. Вот есть там где-то Москва, Москва далеко, нам вообще не интересно, что там в Москве происходит. Мы здесь рулим, здесь вся жизнь. Я так понимаю, что эта дорога в никуда была, в принципе. И эта дорога была, возможно, даже к каким-то вот таким настроениям совсем плохим. Ну, я даже говорить вслух их не буду, понимаете, да? И это надо было решать. Ну, то есть, вот, когда мы зададим каждому из нас вопрос, или в личной беседе, не применительно там к этому Фургалу вообще, вам нравится, что убийца руководит регионом? Ну, просто, вам нравится, что убийца руководит регионом? Ответ – нет. Ну, очевидно, любой человек вменяемый скажет «нет». Все. Все, кто скажут «да, мне это нравится», ну, ладно, хорошо, понятно. Ну, я думаю, что таких будет абсолютное меньшинство. И большинство скажет «да», значит, убийца не может руководить регионом. Логично. Чистить надо? Надо. Надо чистить. Надо. Без этого никак. Все. И я думаю, что вот он шел в череде этих губернаторов. Это первый губернатор, что ли, которого у нас сажают? Белых что, не посадили? Посадили. Сидел там с сумкой в руках, деньги держал. Фотографии мы все видели. Вот. И там можно Хорошавин. Пожалуйста. Я сейчас могу просто список. Список, может быть, есть какой-нибудь? Список посаженных губернаторов. Сейчас. Губернаторов. Можем глянуть. Губернаторы. Нет, губернатор. Давайте так. Губернаторы, которых посадили. Может, где-то есть материал какой-нибудь в интернете. Так, ну давайте посмотрим. Вот здесь есть золотые руки, топ чиновников, которых взяли. Так, топ 21 чиновников. Интересно. Так, министр финансов Московской области Кузнецов. Нет, неинтересно, нам нужно побольше. Дмитрий Захарченко, это тот, который миллиардные квартиры, это неинтересно. Министр по атомной энергетике Евгений Адамов, неинтересно. Евгения Васильева, понятно, неинтересно. Заместитель министра сельского хозяйства Бажанов, неинтересно. Вячеслав Гайзер, глава республики Коми, пожалуйста. А, забыл я про Гайзера совсем, а ведь было дело. 18 сентября 2015 года в отношении Гайзера еще 18 человек СКР возбудил уголовное дело по статьям 210 «Организация преступного сообщества», И 159 мошенничество УК РФ. Впоследствии чиновнике было предъявлено обвинение по статье, по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Вот тебе, пожалуйста. Вот один. Так, Лопырев, генерал Федеральной службы охраны. Так, неинтересно. Директор, неинтересно. Губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин обвиняется по 9 эпизодам получения взяток. Часть 5 статьи, 5 и 6 статьи 290 УК РФ и одному эпизоду легализации денежных средств, полученных преступным путем. Статья 174.1 УК РФ. Взятки брали с предпринимателей, исполняющих государственные контракты за счет бюджетных денежных средств, а также получающих меры государственной поддержки. Общая сумма взяток превышает 522 миллиона людей. Рублей, простите. Да, ну вот имущество там обнаружено. Начальник Главного управления экономической безопасности противодействия коррупции вот у нас был, значит, обвинялся. 21 эпизод у него. Фальсификация, взятки, провокация. Ужас какой-то. Глава города Владивосток Игорь Пушкарев, коммерческий подкуп, часть 3 статьи 128 УК РФ, там 204 статья, коммерческий подкуп, пожалуйста. Министр экономического развития Улюкаев, статья 290, часть 6, получение взятки, пожалуйста. Заместитель прокурора САУ Москвы Вячеслав Трофимов, 18 миллионов рублей, мошенничество, какие-то взятки. Министр путей сообщения России Николай Аксененко, даже не знаю, кто это такой. 288 статья, 160 статья, меры пресечения здесь есть. Сердюков вот вспоминается. Перумов, заместитель министра культуры, пожалуйста. Губернатор Тульской области Вячеслав Дудко, 290-я статья, взятка. Тульского, все дела, пожалуйста. Заместитель руководит неинтересно. Губернатор Кировской области, 290-я статья, взятка. Мэр Ярославля Евгений Урлашов, 290-я статья, взятка. Покушение на взятку, получение, совершение, все что угодно. Ну и все, как бы, вот я вам сейчас прочитал, это вот из последних лет. Это, кстати, что, как это можно назвать? Я не знаю, конечно, вы можете это называть как угодно, но я бы называл это все-таки борьбой с коррупцией. Может быть, недостаточная, конечно, борьба. Но я же помню, как все говорили, а когда будут посадки? Ну вот посадки. Вот вам борьба с коррупцией, вот они коррупционеры. Пожалуйста, сажают. Мэров, сажают губернаторов, сажают министров. Чего такого особенного Фургаль-то, я не понял. В чем его особенность? Я считаю, что его особенность была только в одном. Людям там не хотелось губернатора единороссов. Они получили ЛДПРовца. Сейчас они взамен получили точно такого же технического ЛДПРовца. Ну, пожалуйста, все. Ну, все, живите. Чего надо-то еще? Ну, доживите до выборов, выберите нового какого-нибудь, другого, не единоросса. Ну, выберите, ну, пожалуйста. Какие проблемы-то? Сидят, крабов едят, пишет Алекс. Наверное. Список хорош с датами, пишет Влад. Посмотрите в интернете, это, кстати, вы будете смеяться, но это материал новый, «Золотые руки», топ-21 чиновников. Это старый какой-то материал. Я даже... От 11 декабря 2016 года. То есть он еще и не полный, там еще что-нибудь должно быть интересное. Вот и все, вот и все. Если взяток не берешь, министром не назначат, пишет Владимир Бонд. Ну, если с такой логикой жить, то далеко мы не уйдем, Владимир, простите. Вот. Может, пора с этим подходом расставаться, может быть, это знак. Может быть, нам мягко намекают, что пора бы завязывать. 10.30 новости. «10.35 в Москве. Наши войска, пишет Елена Искунцева, защищают не честных людей, а этнические бандитские группировки, теперь и азиатские». Ну, во-первых, конечно, вы, наверное, имеете в виду, когда говорите «войска вооруженные силы». Во-вторых, вооруженные силы не занимаются защитой группировок вообще. Ну, просто вы не приведете ни одного примера, потому что его невозможно привести, потому что армия занимается другими вещами, и флот тоже. Ну, и в-третьих, Елена... Ну, как бы вам сказать, я бы очень хотел, чтобы вы, глядя в глаза вот этим ребятам, которые умирают за свою отчизну, да, сослуживцам героев наших погибших, вот эту вот чушь сказали. Ну, то есть, я думаю, что если бы они, ну, просто послушали, вряд ли бы они даже вам что-то отвечать стали. Я думаю, что они не стали бы вам отвечать, они не стали с вами разговаривать. Ну, может, в вашей душе, не знаю, не душе, голове что-то произошло бы такое новое. Может быть, вы почувствовали бы, какую гадость вы говорите. Ну, прям гадость, понимаете? Вот. Ну, нельзя так говорить про людей, работа которых защищать вашу стабильность и безопасность. Ну, нельзя просто, и все. У них рисковая работа, это хорошие ребята, это хорошие парни, понимаете? Вот. Это военнослужащие. И армия наша защищала нас всегда. И будет нас защищать всегда. В первую очередь, кстати, вас. Вот. Ну, а если у вас это на чем-то другом основано, я не знаю, может, у вас какой-то, может, вы мужчин не любите как-то, вот, может, вас кто-то обидел, может, какой-то военнослужащий у вас был, там, роман какой-нибудь с ним, да и расстались вы, так не судите по нему обо всех, не надо этого делать. Вот. А хочешь блокировку Царьграда обсудить, пишет Дима. А что, заблокировали Царьград? Ну, честно говоря, я никогда не смотрел Царьград. Я, понимаете, я не смотрел Царьград, я не смотрел и не смотрю «Дождь». Я вообще не смотрю практически ничего такого. Мне не нравятся какие-то такие вещи. Ну, то есть, я не знаю, просто не нравится, и все. Просто не нравится. Я не люблю радикализацию какую-то. Мне она не присуща. Вот. Ну, как-то не мое, что ли. Не мое. Поэтому, а где заблокировали? На Ютьюбе, наверное, заблокировали, да? Или где его могли заблокировать? Потому что если на Ютьюбе, то тогда это все понятно, и я уж 1000 раз говорил. Если вы на какой-то площадке размещаетесь, и у этой площадки есть свои правила и свои хозяева, то вы либо будете играть по этим правилам, либо вас там завернут на этой площадке. Ну, все очень просто. Вы либо играете по правилам, либо вас там завернут. Ну, то есть выйти в YouTube и начать критиковать ЛГБТ, у вас, если получится, то недолго. И только в тот момент, пока вы будете незаметны. Как только и если вы соберете какую-нибудь более-менее серьезную аудиторию, вас тут же закроют. Тут же. Просто потому, что это не соответствует требованиям самой площадки и тех, кто за этой площадкой стоит. Солдаты умирают из-за проституток, в том числе, пишет Валерий. Да, 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 вот понимаете, как устроен мир. Солдаты умирают из-за проституток, из-за убийц, из-за насильников, из-за всех, вообще за всех за нас. Какими бы мы негодяями и подлецами не были, они умирают за родину, за свою, за весь свой народ сразу. А народ у нас разный. Есть, конечно, и трудяги, а есть и бездельники. Есть добряки, а есть сволочи последние. Все есть. Не раз смотрел в глаза ЧВКшников, им по 21 году, в глазах лед и холод, и мхо наглухо сумасшедшие аморальные садисты, пишет Валек. Валек, ну не надо ЧВКшников-то сравнивать с регулярной армией-то, ну зачем вы сравниваете наемников? Там, может быть, разные у ЧВКшников желания. Действительно, могут быть люди, которые просто... Ну, вспомните, «Майор Пейн», американский фильм такой, смешная комедия. А вот, где он? Я уже 3 дня никого не убивал. То есть, да, есть люди, которым хочется убивать. Ну, это страшное дело. Но такие люди есть. Кто им эту чушь впихивает про армию ФСБ, пишет Андрей. Да не знаю. Да не знаю, честно. Ну, вообще знаю, конечно, Андрей. Я не знаю, почему эта чушь впихивается. Ну, то есть, я не понимаю, как может такое заключение в голове человека вдруг появиться, что армия у нас защищает каких-то там национальные группировки. Что? Ну, ладно бы еще бы они говорили, что их крышует полиция, допустим, да? Что там полиция прикормленная. Ну, я бы еще как-то это понял. Но при чем здесь вообще армия? Вообще не ясно. Вообще не ясно. Но, тем не менее, в последней крупной войне кадровая армия была уничтожена за первые 2-3 месяца борьбы, пишет 13-й. 13-й, так-то оно так, да трошечки ж не так. Все-таки офицеров-то откуда-то надо брать, их чему-то надо, кто-то их должен учить, и, как вы понимаете, военному делу учили военные люди. А так, да, конечно, армия была... Ну, не справилась, там нужна была поддержка всего народа, да, мобилизация страны понадобилась. Ну, если вы говорите, конечно, о Великой Отечественной войне, если вы ее называете последней крупной войной. Царьград вообще-то пророссийский канал, как мне кажется, пишет 86-й. А я не говорил, что он не пророссийский. Я просто сказал, что мне не нравятся радикальные позиции. Ну, все. Поэтому я привел в пример Царьград, и как вариант, обратная сторона медали — дождь. Ну, то есть, по мне, это все как, это не одно, это совершенно разное, но подходы вот какие-то такие, уж очень радикальные, не совсем мое. А что, где, когда и скандал в нем обсуждали уже, пишет Дмитрий, это с каким-то знатоком, который там вроде как ухаживал за девочкой какой-то, ну, тысячелетней давности, вот этот скандал вы имеете в виду? Да, честно говоря, не очень интересно. Мне вообще вот эти все истории с тем, кто там медвежонок, кто не медвежонок, кто кому в трусы залез, непонятны. Я вообще не понимаю, как может быть такое, что женщина согласилась на секс, а потом через 10 лет рассказывает, что на самом деле она думала другое. То есть для меня это вообще неясные какие-то вещи, я не понимаю этого. Если уж вы меня об этом спрашиваете, я этого не понимаю. Но там у знатока что-то какая-то другая проблема. Там девочка была 15-летняя, да? Там другая проблема. Но вообще сейчас на острие информационном, во всяком случае, в интернете, вот эти все секс-скандалы, все эти харассменты, абьюзы и прочие вот эти слова, которые все употребляют, кому не лень. На мой взгляд, это все надуманная проблема. Почему? Потому что если есть насилие, то оно есть, и к насильникам есть, в общем-то, уголовный кодекс, по которому они должны отвечать, если было насилие. А если насилия не было, а было «да-да, я согласна», а через 10 лет «вы знаете, это было не да, а все-таки нет», то я вообще не понимаю, что происходит. Мир перевернулся. Вообще какой-то на ушах все ходят, стоят на руках, и зачем они это делают, я не понимаю. Досадно. За Царьград выживают альтернативную точку зрения, навязывают либеральную, пишет Дима. 18 лет ей было. 18? И что, у них просто была любовь? У них был секс какой-то, Григорий, или что? Ну, тогда я вообще не понимаю, в чем претензии. 18. У нас вообще возраст согласия 16, насколько мне известно. Ну, 18, так это вообще совершеннолетие. Соответственно, если да, то да. Если нет, то нет. Мне кажется, очень просто отличить, перед вами насильник или нет. Вот вы себе говорите человеку «нет». Твердое, понятное «нет». Не «нет», «нет», вот этого не надо. «Нет», «шаг назад». Я думаю, что если человек после этого что-то продолжает делать, то он, конечно, насильник. А если вы твердо и четко говорите человеку «нет», «ты меня слышишь? Нет», то любой вменяемый парень, ну, поймет, что это «нет». Любой вообще. А если вы говорите «вы что, нет, нет, перестаньте», ну, извините тогда. Значит, вы не умеете говорить «нет». Ну, это, конечно, беда, если вас родители не научили говорить «нет». Ну, что поделать? А надо уметь говорить «нет». Надо с самого детства уметь говорить «нет». Человеку, который подходит и предлагает вам наркотики, надо уметь говорить «нет». Человеку, который говорит «ты меня не уважаешь, выпей со мной», надо уметь говорить «нет». Да? Человеку, который говорит «ты что, не пацан, в форточку не залезешь, что, слабак?» надо уметь говорить «нет» и не лезть в эту форточку. Ну, что... Надо учиться с самого детства говорить «нет» и нести ответственность за свои поступки. Ну что за бред, я не понимаю. Я вообще, это загадка какая-то. Я все жду, когда появятся псевдомужики, которые начнут рассказывать про женщин, которые их к чему-то склоняли, а они не знали, как дать им отпор. Вот я все жду. Они, наверное, они, наверное, уже есть, я просто не в курсе. Или как в 50 оттенках кричать «стоп-слово» «красный», авось поможет, пишет Дайнин. Ну, может быть. Я не понял, 40-летний мужик может спать 16-летний, пишет Михаил. Я, Михаил, честно, не очень интересуюсь этими вопросами. Не могу вам сказать точно, но знаю, что возраст согласия в России 16 лет. Что это значит до конца, не могу вам сказать. Сам же считаю, что к женщинам до 18 лет девушкам лучше вообще не подходить никогда и с ними не разговаривать, и переходить на другую сторону улицы. Вот нет 18 лет. Дитя, милое дитя, уходи, пожалуйста, милое дитя. Все, я не Набоков, она не Лолита, мне это все не надо, и я думаю, что и вам это не нужно. Поэтому четко, паспорт покажи, есть 18, пойдем в ресторан. Нет 18, иди гуляй, как исполнится 18, пойдем в ресторан. Все, не более того, иди гуляй, все, иди, девочка, играй там в догонялки. Хорошее «нет» сразу вызывает импотенцию, пишет Адик. Ну, я думаю, что да. Если, конечно, не маньяк перед вами. Но сейчас вот я так понял, что всех обвиняют вокруг в том, что они маньяки страшные и прям насильники, абьюзеры, харасментеры. 7373948. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый день. Меня зовут Геннадий Федорович.
Пожалуйста, Геннадий Федорович.
Очень интересно, Алексей, вы рассказывали про... Спасибо. Крупных коррупционеров, которые близки к власти. Ну, что-то я вот сколько лет так и не слышал. Вот друг Путина, 2 миллиарда в офшорах у него в этих, панамских. В уголовное дело возбудили, кто его ведет, какие успехи в расследовании. Откуда у музыканта 2 миллиарда? Только потому, что он друг Путина.
А он музыкант?
Да, музыкант, рандуров.
И больше ничего, правда?
И больше ничего, о чем?
Только еще? Музыкант.
Нет, он еще меценат.
Ну да. А меценирует-то он откуда? Деньги откуда? Что, он только играл?
2 миллиарда на счете.
Ну так вы посмотрите, Википедию откройте, ну ё-моё. Ну так сложно, правда? Ну так сложно узнать, у кого какие деньги. Вот понимаете, когда начинают, это музыкант, тот там повар, а этот еще кто-нибудь, да? Ну есть такая мода. Ну окей, ну тогда давайте, ладно, Навальный чиновник тогда региональный. Или он все-таки блогер? Понимаете, да, о чем говорю? А Познер биолог, по-моему, микробиолог он не журналист. Так? Ну так? Откуда у микробиолога? Может, вам микробиолог столько денег все время пить французское вино и рассказывать, что он француз? Откуда? А? Скажите мне. Не знаю. То есть берут какую-то часть биографии человека и говорят, все, вот на этом точка. Ну, здрасте. А я завтра, например, наконец-то брошу эту дурацкую работу, объяснять простые вещи людям, зачем-то, не знаю, зачем я это делаю. Пойду в бизнес, заработаю денег. Вы будете говорить, что а откуда у ведущего, значит, радиоведущего Гудошникова столько денег? А у меня уже бизнес... У меня уже деньги пошли хорошие. И вы меня будете так и называть радиоведущим? Ну что, серьезно? Ну, бред же. Это как, да не может журналист управлять страной, вот такие вещи. Да не может журналист, это про Рогозина, все время говорит, что он журналист. Когда он был журналистом последний раз? Я просто хотел спросить. Он про Рогозина все время. Он журналист. Какой он журналист? Вы что, с ума что ли сошли? Какой он журналист? Уже давно не журналист. Может, когда-то, конечно, и был. Тогда и Черчилль журналист, понимаете? А Гитлер художник. Ну, а Сталин поэт и семинарист. Все, Сталин семинарист. Да, правильно? Он же ничего больше после этого не делал, развития не было у человека никакого. Странные вещи говорите, ну правда. А если так уж интересно, так заходите в интернет, да и смотрите, откуда у кого деньги. И все становится ясно сразу, очень просто и понятно, и доступно, объяснено. При феодальном строе негоже холопу барину в рот заглядывать, пишет Павел. Боже мой, феодальный строй, феодализм. Да, да, я понял вас. 7373948. Как вас зовут? Здравствуйте. А, нет, вы, наверное, не слушаете через интернет и пока среагируете, время пройдет. Как вас зовут? Здравствуйте.
Да, Алексей, доброе утро.
Пожалуйста. Да, пожалуйста.
А вот по поводу коррупции хотел бы присоединиться. Uh-huh. А вот если посмотреть там не на вымышленных всяких певцов, артистов с офшорами, а вот, например, там на главу Роспотребнадзора, вот, или на Шапошникова там, ну и так далее, которые живут там в легендарных ЖК Москвы, почему по ним проверочки не проводят?
Может, и проводят?
Ну, как-то очень слабенько проводят.
Может.
Мне кажется.
Есть еще фишка, знаете, какая? Вот, например, у некоторых чиновников нынешних есть бизнесы из прошлого.
Не, ну вот есть, например, Шапошников.
Да я... Кто это такой просто? Я просто на всякий случай...
Глава Мосгордумы.
А, господи, это уровень. Так.
2 миллиарда дохода.
Так.
Так не
отчитался. Он же отчитался по нему, нет?
Ну, как бы отчитался, что он внес эти деньги в какую-то компанию и продал потом там акции этой компании. Откуда он взял, что внести? Всю жизнь служил на госслужбе.
А, ну, жена, чем, а жена чем занимается?
Да, он, по-моему, не знаю, не жена там. Не знаю, жена. И он свои деньги внес.
Ну, вы считаете, что он не мог заработать сам, да?
Ну, на госслужбе 2 миллиарда рублей, нет, я не верю в это.
Нет, ну, так он же не 2 миллиарда заработал, а 100 миллионов.
Нет, 2 миллиарда у него.
В итоге?
Про него говорю, да.
Ну, и все. Ну, тогда пускай посадят.
Ну, а вот почему не сажают?
Я не знаю. Ну, может, может посадят. Фургал тоже долго не сажали.
Я спрашиваю, это так, философский вопрос.
И Хорошавина долго не сажали. И Улюкаева долго не сажали. Тоже, видать, хорошо жил. Ну, посадят пускай. Мне, в общем, от этого ни холодно, ни жарко, я вам честно скажу. Да, может быть, сейчас, конечно, господин Шапошников скажет, вот тут ГУДОшников, скотина такая, что он там несет. И, может быть, он даже и объяснил, откуда у него деньги. Просто если бы я был погружен в эту историю, я бы вам как-то предметно ответил. Но если прям не отчитался, если прям ниоткуда, ну пусть посадят, что. Нет, какая разница. Я вот за свои деньги отчитаюсь за каждую копейку легко. Вообще. И вот эта новость про то, что незаконное обогащение, незаконные счета, их будут направлять в пенсионный фонд. Понимаете, да? Легко, пожалуйста. Я буду радоваться и вот так вот делать, аплодировать, пожалуйста. Потому что у меня ни одной незаконной копейки нет вообще. Вообще. Все сугубо законно. Классно, да? Поэтому я, честно говоря, по этому поводу не волнуюсь нисколько. Не знаю. Может быть, конечно, некоторым людям надо и призадуматься. Глава Мосгордумы не всегда был чиновником, он до этого был бизнесменом, пишет Михаил. А, ну это значит похожая история. Это как Мишустина начали травить поначалу. Типа, откуда у него такие деньги? Заходишь в Википедию, смотришь, кем работал, где бизнес, как, в какой момент из бизнеса ушел, кому этот бизнес перешел. Вы знаете, что в доверительное управление, то есть отдать бизнес можно и после этого стать чиновником. То есть тебе не обязательно прям-таки свой бизнес убить, когда ты идешь в чиновники. Просто ты им не должен управлять. И вот они отдают бизнес, который построили, например, в управление там, своим родственникам или своим друзьям каким-то, и все. И те управляют. Не вопрос. Ну вот, допустим, смотрите. Завтра я начну открывать шиномонтаж какой-нибудь. Ну, шиномонтажки. И вот такой будет классный шиномонтаж, что начнут люди вот прямо только у меня покрышки менять. Только у меня. Вот правда, ГУДОшников, молодец, классно сделал. Допустим, заработаю я, ну, то есть это будет много шиномонтажек по всей Москве, заработаю я, не знаю, 500 миллионов рублей. Вот. А потом подумаю, ну, слушайте, мне уже там 50, не знаю, 50. Да, я заработал там 500 миллионов рублей, может, миллиард заработал, не знаю, 500 миллионов, пускай. Заработал, вроде деньги есть, нормально, бизнес развивается, но недостаточно мне этого. Не хочу я быть просто продавцом покрышек. Нет. Я хочу быть чем-то вот большим. Я хочу, и тут там кто-то говорит, я хочу петь песни, идет петь песни, еще что-нибудь. Вы знаете, да, бизнесмены некоторые песни пишут, поют их. В этом их кайф. А кто-то скажет, а я хочу в политику. Скажет, ну, пожалуйста. И я вот иду на выборы, например. Например, на президентские выборы. И, например, я пойду на эти президентские выборы, например, от коммунистов. И, например, буду говорить, что я такой прямо истовый коммунист и коммунистов поддерживаю. А у меня потом зарубежные счета найдут. И скажут, Павел Грудинин, скажет, ты чё? А, нет, подожди, Лёша ГУДОшников, ты чё, с ума, что ли, сошёл? Вот, а если бы не было счетов, и если бы всё в доверительное управление в определённый момент я передал, то и претензий ко мне бы никаких не было. Мне бы сказали, подожди, подожди, у тебя бизнесок есть. Я сказал, ну, секундочку, я этим бизнесом не управляю, им управляют мои дети. Не вы, не ваши друзья, не какой-нибудь дурачок со стороны. Мои дети, я своим детям передал этот бизнес. А сам я иду во власть. Все, в моих руках бизнеса нет. Я им не управляю. Все, пока. И, внимание, по закону Российской Федерации это можно. Поняли? Ну, то есть, это можно. Все. Ну, то есть, это... И более того, сейчас вот, может быть, кто-то удивится, это и раньше было можно. Ну, то есть, это можно. Только ты сам не должен управлять этим бизнесом. Вот и все. Вот вы сейчас богатый человек, сидите в какой-нибудь своей машине, и вам, например, мало будет своего богатства, и вы захотите больше, вы захотите власть. Элементарно переводите бизнес в управление другому человеку, отдаете свой бизнес этому человеку. Это может быть ваш родной человек вполне. А зачем свой бизнес отдавать не пойми кому? Ну, это, например, Лёшке ГУДОшникову. Не станете же вы отдавать свой бизнес? Например, у вас завод, и вы же не будете так... Алло, Алексей, слушай, забери завод, а то я в политику пошел. Ну, не будет же такого, правильно? Ну, логично. Отдадите кому-то, другу, жене, детям, внукам. Да полно народу.
кому можно отдать. Ему и отдадите, а сам во власть, прямичком, ну и все. Так а в чем проблема-то? Ну, если это по закону, возможно, если это разрешено, в чем проблема? А теперь представьте, какой бы был скандал, если бы убрали женщину-афроамериканку в радужном платье, пишет БР56. Да ужасно было бы. Прям страшное дело было бы. Я как раз сижу в своем Авео и хочу власть, пишет Папа Шу. Папа Шу, рано, надо еще развиться, надо больше денег. Маловато у вас пока, маловато. Вот. Либо вам нужно заниматься популизмом вот этим всем. Я в своем Авео еду в какую-нибудь там съемную квартиру, вообще не квартиру, а комнату где-нибудь в Перово. Ну, поняли, популизм. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день.
Да, здравствуйте.
Алексей, скажите, пожалуйста, вы все очень интересно рассказываете, в принципе, аргументированно. А вот относительно прибыли, когда от передачи в управление того или иного предприятия, ну, в общем, объекта, как распределяется? Ну, тот, кто передал.
Да как никак.
Ну, все, он ушел.
Да как никак.
Ну вы что, вы сначала хотя бы ознакомьтесь.
Зачем? Ну передал, тот, пожалуйста.
Передал. Нет, ну, управление. Ну. И он все, вы говорите, что все, он закончил. Ну. И, так сказать, пошел в политику или да. в другой вид деятельности.
Ну.
А прибыль-то?
И?
Она же продолжается.
И?
Вот видите, вы в ступоре, Алексей.
Нет, подождите.
Не-не-не-не.
Нет, вы мне объясните.
Алексей, вы не сможете ответить.
А что тут отвечать?
Это распределяется в равных долях.
Ну так и что?
Он передал управление.
И?
То есть он не стоит... Ну, Алексей, вы со мной не... Как сказать? Я
так я с вами не спорю. Вы мне скажите другое. И распределяются деньги. Так.
Да.
И что плохого?
Ну, и вот тот, который там у государств, у городской думы, ну, тех, которые вы приводили, я не буду, так сказать...
Ну, давайте я приведу вам пример персональный.
Не-не-не,
вот.
Алексей,
хорошо, пожалуйста. Хорошо. Говорите.
Это
говорите.
Есть закон об акционировании, и там четко... Все распределено.
Отлично, кто, тем, более, тем более.
Так вот, дивиденды, они получают.
И прекрасно. И
спросите у этих персоналей, получают они или нет.
И что, это вот плохо или что?
Нет,
я же вам...
что они не Нет, подождите, это принципиальный вопрос.
Да нет, это не принципиальный вопрос. Нет, ну сколько можно говорить я вас понял с первой секунды. Объясняю. Я вам говорю о доверительном управлении. Ты не управляешь. Вот, как распределяется? Да никак не распределяется. На всех распределяется, все распределили, все. Что они получают доходы, им что, не получать эти доходы или что? Отказаться от этих денег? Я просто не понимаю. Это честные доходы, честные. По закону. В чем проблема? Я не вижу никакой проблемы в этом. Вы видите какую-то проблему? Ну, не знаю. Ну, пример вам, пожалуйста, вон, Лужков. Правда, он в связи с утратой доверия ушел в определенный момент. Лужков Батурина. Пример вам. Некоторые до сих пор очень сильно любят Лужкова. Очень сильно. Им все очень нравится. Пожалуйста. Много всяких разных интересных примеров еще можно. Но мне такое всегда ощущение создается. У меня просто 30 секунд осталось. У меня такое ощущение создается, что я говорю с какими-то святыми людьми. Какими-то святыми и бессеребренниками такими, вот, знаете, которые... разовьют бизнес, потом решат пойти во власть, отдадут бизнес, и даже положенные им средства, как вы вот, совершенно верно заметили, они откажутся от них. Что за бред, я не понимаю. Почему так должно быть? Почему так должно? Почему вы считаете, что вы бы так делали? Нет. Но если по закону можно, что в этом плохого? Не понимаю. Проблема в том, что все эти персонажи жили на зарплату. Любаш, а для чего они развивали бизнес сначала? И потом этот бизнес передавали в доверительное управление, чтобы жить только на зарплату, что ли, или что? Я не понимаю, в чем вы хотите ограничить всех людей вот этих? В том, в чем вы сами не ограничены, вы их хотите ограничить? Какой смысл в этом? Непонятно. Вы завтра... Ну ладно, уже это... По кругу ходим? Странное дело. Понятно. Короче, чиновники не должны быть людьми. Я понял. Логика ясна. 11:00, новости. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.